8:40, понедельник, 25 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Доброе утро.
Ну что ж, Высоцкого не поставить. Несколько человек. Ну давайте же Высоцкого. Давайте Высоцкого. А что, Высоцкого?
Всего лишь час дают на артобстрел. Всего лишь час в пехоте передышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел.
Сегодня день рождения.
Да,
сегодня день рождения Высоцкого.
За этот час не пишем ни строки. Молись богам войны, артиллеристам. Ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам. Ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку, вот мура, свое отпили, мы еще в гражданку. Поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку. Поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу. И если не поймаешь грудь свинец, медаль на грудь поймаешь с отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше.
Я часто напеваю эту вещь в машине, когда еду. Ну, сам для себя. Сам для себя. Но что-то я не услышал последнее, мне кажется.
Враг, морально мы слабы, за ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай.
В прорыв идут штрафные батальоны. Вот почему-то я вот эту часть всегда набиваю. В прорыв идут штрафные. Почему-то я себя ассоциирую. Я не знаю, мне кажется, потому что я такой вреднючий и антисоциальный, может быть. Не знаю. Ну, мне кажется, что вот хорошо, когда ты штрафной батальон.
Mm-hmm.
Черт его знает.
Ну, может быть, но это интересно, это нетривиально, во всяком
случае. Здесь на противоречии, да. Слушай, скажи, пожалуйста, а наш героизм, об этом тоже есть некие вещи, и в том числе, мне кажется, у Высоцкого. Наш героизм часто связан с идиотизмом.
Это правда.
Вот смотри, парень, который посадил самолет на Ярославке. Мы же, все же восхищались. Я вчера узнал об этом от Бажены Рынской, которая...
Ехала по Ярославке?
Нет, которая теперь где-то там кантуется, не то ли в Штатах, то ли в Испании, с Игорьком Малашенко, одним из основателей НТВ. Ну так вот, она написала первое, я до этого не знал, что, оказывается, не было горючего. Когда сел самолет на разделительную полосу, к нему подбежали тотчас для того, чтобы взять пробы горючего, чтобы узнать, вот двигатель остановился, от чего остановился двигатель. Оказалось, да, бак вскрыли, оказалось, что бак сухой, вообще просто сухой. Потом, значит, топливопроводы отсоединили, патрубки, потому что из патрубков можно нацедить еще маленечко, если осталось. Нет, патрубки сухие. То есть парень взлетел на чем
сухой.
Было.
Сухой, суперджет практически.
Суперджет. Да, у него был стакан, стакан там топлива было, понимаешь? Значит, он на стакане пролетел сколько-то. Он по кругу, он ходил по кругу вокруг своего...
Вливал в себя, видимо, топливо, да.
Да, но смотри, он ходил по кругу. Угу. Этот аэродром, сейчас я найду его название, нет, не вижу. Значит, этот аэродром, он ходил... просто кружил над аэродромом. И потом в какой-то момент он понял, что...
Пересвет.
Пересвет, пересвет. Mm-hmm. И в какой-то момент он понял, что до четвертого разворота не дотянет. И он над шоссе, и он просто на шоссе сел. Я понимаю, что у него скорость сваливания не очень большая. То есть он спокойно планировал. Mm-hmm. Ну, планирующий компонент. Хороший у самолета, у корпуса. И все, и он пересел. Но значит, это идиотизм в результате.
Вот Ньюс.ру.ком пишет, что пилот, севшего на Ярославском шоссе самолета, забыл заправиться.
Просто забыл заправиться. Он забыл. А знаешь, что не пилот заправляется? Ну, должен был техник сделать.
Ну, такие легкомоторные тоже обслуживаются.
Ну, Ил-76. Недавно Ил-76 садился. Вот об этом была статья. Парень писал, что военный летчик, что он сажал там, у него отказали двигатели, значит, у него переклинило руль. Все это потому, что техник взял болт, ну, в ремонте не с одной длины, а другой длины. Ага. Значит, гайка прикрыла, там потом гайка отвинтилась в полете. Как это называется? Короче, законтрить не удалось. Потом она открепилась в полете, развинтилась, все развалилось.
Кошмар.
И огромный, гигантский Ил-76 пришлось сажать каким-то чудом, мастерством, не с первого раза и так далее. И тут тоже, тут техник виноват. На самом деле, летчики все еще приличные люди. Но техники, их квалификация, понимаешь, да? Ну, то есть, вот Петр Первый там пытался создать... Ведь не только офицерство на флоте. Он пытался создать также и, собственно говоря...
Сам флот.
Матросню, да.
А, матросню.
Которая, да, привязывала сено и солому. Сено, солома.
Лево-право.
Налево-направо. Сено, солома.
Понимаешь?
Значит, а нужны люди среднего и низшего звена, которые точно понимают, что вот это крепится вот так, вот это нельзя там молотком бить.
Можно идиотский вопрос?
Давай.
Разве нету, как в автомобиле, в самолете, вот этой стрелочки, которая показывает уровень топлива? Ну, то есть как-то, ну, ты когда заводишь все это, так, да, и что-то такое меняется.
Я тоже думал об этом. Да ты знаешь чего? Человеку так свойственно ошибаться. Я как-то ехал из Минска на машине, на одной, значит, и я... А это была прокатная машина. Ну, в смысле, не прокатная, а тест-драйвовская.
Ну, да.
И там приключилась такая штука, что там как-то шла стрелка не справа налево, а наоборот. И я такой долго ехал и думаю, черт, что-то полный бак все время. Полный бак, думаю, нет. Ну, потому что я думаю, современная машина, она мало расходует. Ну, я ехал, думаю, а почему полный бак-то все время? А оказывается, это был все время пустой бак.
Кошмар.
Оказывается, я довольно долго ехал на пустом баке. А там из Минска, когда едешь, там мало заправок. Ну, реально мало.
Угу.
Не так, как в России. В России много заправок, там очень мало. И я просто, знаешь, уже почти на катиком доехал до заправки. Я думаю, пилот сел в этот самолет. Может быть, он чередовал виды техники. И он подумал, черт, видно, стрелка не в ту сторону. Он подумал, что это полный бак. Теперь второй вопрос к полицейскому. Полицейский, который свалился, значит, притом, еще раз, я считаю, что это трагедия. Я считаю, что это трагедия. Смеяться вроде нельзя. Но у меня вопрос. Водитель автомобиля «Шкода Октавия», сбивший на полицейского, на третьем транспортном сотрудника, значит, кольце, стал фигурантом уголовного дела. Ну, это естественно. Значит, что там было? Была там авария. Полицейский оформлял аварию.
Так.
Я считаю тоже, ну, вина всегда у обоих. Ну, предосторожности, значит, не проявлял предосторожности. Ну, как его сбили, извини. Ну, вот я полицейский. Значит, если я должен оформлять. Я знаю, что здесь разрешенная скорость 80. Или, если 80, значит, они идут 90 там, да, легко. Если люди идут 90, стекла заляпаны, это самое...
Ночь, 2:20.
Продажа вот этого вот не мерзнущей незамерзайки, которую крышуют менты.
Да.
Ментовская незамерзайка, крышеванная ментами незамерзайка.
Замерзла.
Она пленочкой идет по стеклу. То есть, если человек пытается очистить стекло, то у него размазывается пленка по стеклу. Понимаешь? Мороз. Все это. Понятно, что видно кое-как. Но чего бы я стал хлопотать, носиться по дороге-то взад-вперед, объясни мне. Ну, это дурость тоже. Ну, это же тоже дурость.
Ну, да, наверное. Не знаю. Мы же не знаем, как он переходил он полосу.
Мы
нет, или
точно
он в рамках,
не понимаем.
Или в рамках той полосы,
но
где он
если бы он был прикрыт автомобилем, собственным автомобилем, у него есть полицейская машина. Если бы он выставил свою полицейскую машину с работающим двигателем, с работающей сигнализацией, значит, с сиреной даже, если бы она стояла и выла, его машина,
да,
преграждая, скажем, полтора ряда или два ряда, он мог бы ее поставить в полуряде, преграждая два ряда, он мог бы спокойно производить свои следственные там или какие нужно действия. Полицейский. Вышагивать, как цапля, вышагивать, как журавель, как хочешь вышагивать. Его машина надежно бы прикрывала. То есть злоумышленник или нечаянный рассеянный господин бил бы в машину, но он бы не стал бить, потому что ее видно. Значит, он елозил где-то там и выскакивал, как зайчик. Это неправильно.
Не знаю, я вижу такое сплошь и рядом. Вот сегодня утром я ехала, и на 60-летие октября стояли три инспектора ДПС, впереди там еще машина, которую они остановили, они разгуливали совершенно спокойно,
да,
по своей полосе, не,
да,
чувствовали никаких
препятствий. Такое ощущение, что они лузгают семечки. Да. Абсолютно. Я когда еще до внедрения камер, я обращался к руководству ГАИ, бегал по большому живописному мосту вот этому.
Да-да-да.
Крендель, полицейский, значит, лейтенант, бегал прямо на перерез в левый ряд. На перерез в левый ряд. Я, честно, он меня один раз остановил, я чуть заикаться не стал, я ему сказал: родненький, я вас прошу, послушайте, можно я вас прикрою?
Это убиваться. Нет,
слышишь, можно я вас прикрою? Говорю, дайте я вам вас прикрою, потому что вы совершаете невероятно опасные идеи. Вы отважный человек, я говорю. Лететь в левый ряд с палочкой на перерез и с лицом рассерженного бурундука, это же удивительная история, понимаешь? Я говорю, так долго не живут. Посмотрите, сколько собака живет на центральной площади любого колхоза. Собака, которая на центральной площади в колхозе выскакивает остановить машины постоянно,
да, да, да,
она,
да,
живет, ну, неделю, она живет неделю. Через неделю ты уже ее объезжаешь, потому что она уже где-то распотрошенная на дороге. Понимаешь? Я говорю, товарищ офицер, я вас умоляю, не делайте такие вещи. Вы мужественный, сильный господин, не надо так. Понимаешь?
Да.
Я его увещевал. Через неделю я увидел, он опять бегал. Он бегал, 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 потом его то ли убили, то ли сняли. Понимаешь?
Каждый день, как,
да,
последний день.
То есть это героизм, наш героизм, к сожалению, чаще всего основывается на идиотизме. Ну, мне так кажется, может быть, я что-то недооценил. Скажите мне вашу точку зрения. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Люберц, такси.
Да.
Вы знаете, я поезжал в ту ночь по как раз тому месту, где было ДТП.
Да, да.
То есть я был там, когда ДТП было, а полицейского еще не было. Я вам объясню эту ситуацию.
Давайте.
Машины стояли прямо на съезде на Рязанскую, господи, на Нижегородскую улицу.
Да.
То есть, видимо, школу просто занесло на съезд, вот, на, именно на спуске. То есть это было не на проезжей части, не на третьем транспортном кольце.
Нас,
и вот, и полицейский,
нас
когда разбирал, после элементарной той Шкоды не видит. Она прилетела в него боком, скорее всего, и выбила его именно через парапет съезда.
Боком. Вот видите, какие подробности. А мне всегда кажется, что все прозаичнее. Вот честно.
Нет, видите, нет. Тут на самом деле я тоже действительно вижу очень много полицейских, которые ведут себя как бессмертные. То есть вышагивают там где-то на МКАДе, да,
да,
в левом,
да,
ряду, там разбирают ДТП. Но в этом случае, мне кажется, то есть мое мнение,
быть,
я не видел ДТП
может
с полицейским,
да,
но видел эти машины, там все-таки три стояло.
Я понимаю.
Там угол съезда такой, что их заносит в отбойник. И вот он именно это, видимо, и разбирал.
Да, спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло,
здравствуйте.
Доброе утро. Это Игорь Иванович.
Да, Игорь Иванович.
Короче говоря, вот был случай такой на Киевском шоссе.
Да.
Там есть карманы такие, вот, ну, поворотные.
Ага.
Везде оградительные, бордюр идет.
Да.
Высокий.
Да.
Ну вот, и там ГАИ прячутся вот в этих карманах. Я шел в левом ряду прошлой зимой. Ну, из-за этого кармана выбежал гаишник.
Да.
С палкой. И женщина передо мной ехала на... Ну, хорошо ехала так, километров 140.
Ага.
Вот, я дистанцию держал большую, ну вот. И, короче говоря, этот гаишник ее просто палкой машет ей. Там все, кто ехал сбоку, там, в правых рядах, понимаешь, останавливаются, притормаживают, понимаешь.
Ну да.
А он ей палкой машет, понял, она резко останавливается. Тупо,
ага,
в левом ряду, передо,
ну,
мной.
Ну да.
Понимаешь, я не знаю, то ли мне гаишника давить, то ли мне в эту машину бить. Понимаешь, хорошо, резина хорошая была. Понимаешь?
Успели?
Успел, да, затормозить, вот, ну, хватило мне вот это вот расстояние, чтобы остановить.
Да, да, вот ну, гаишники смелые люди.
Высоцкого... Ужасно, понимаете?
Нет, слушайте, у Высоцкого об этом есть песня.
И они вокруг машин просто ходят, понимаешь? Ну, как будто они вот, ну, как будто нет машин вокруг, понимаешь? Только вот эта авария и они.
Да, у Высоцкого есть об этом песня. Раз уж сегодня его день рождения, а? Давайте, у меня прекрасная есть прекрасная песня у Высоцкого как раз ровно по этому поводу. Я только не сначала, потому что там довольно долго он вступает в роль.
В лоб лобызал и брезгливо плевал, все приложились, а скромный покойник так никого и не поцеловал.
Покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чета. Вот главная вещь из этой песни. Покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чета.
Все разбежались под плиты и крыши, только покойник не стал убегать. А что ему дождь? От него не убудет. Вот уже...
Ну вот, значит, слушай, меня спрашивают, а если бы сейчас Высоцкий был жив, как бы он сотрудничал с властями, или он был бы в оппозиции?
Да вот мы с Ромой утром обсуждали. Наверное, он был бы таким старцем, как Табаков или там Орджоникидзе. Сидел бы так и, не знаю, просто бы...
То есть
мы бы ходили на какие-то...
Я думаю, что он
его встречи,
сотрудничал бы с властями, конечно.
Серьезно?
Конечно, обязательно. Обязательно сотрудничал бы. Он пел, по его признаниям, он пел и для высших генералов КГБ.
Ну, пусть так, да.
И он пел. Дело в том, что Высоцкий как раз умел обращаться вообще ко всем. В этом его гениальность, на самом деле. Я считаю его гениальным человеком. Я считаю его гениальность главным образом в том, что он умел обратить так называемое послание, месседж, ко всем слоям одновременно. То есть каждая его песня, ну, почти каждая его песня обращена к академикам, генералом КГБ.
Да, с двумя-тремя подтекстами.
Абсолютно, абсолютно. То есть его песню можно исполнить в зоне, его песню можно было бы исполнить на собрании оппозиции, точно. Его песню можно было бы исполнить на собрании генералитета ФСБ, абсолютно точно. Причем и в пятом управлении, там, по защите конституционного строя, тоже можно было бы, ему там аплодировали и так далее. Понимаешь, его дар был в том, что он отправлял множество месседжей на всех уровнях сразу. Это в этом гениальность. Это не только что не каждый может, это, наверное, почти никто не может. Почти никто не может. Вряд ли убили бы Виктора Семеновича как Талькова. Неправда. Его бы не убили как Талькова. Виктор Семенович был очень скромной жизни человек. Совершенно ни с кем он там не спорил особенно.
Да.
Моя мама рассказывает, как она выписывала ему два концерта вместо одного. Ну, ставку. Он приезжал в Дом офицеров выступать в Монино, Академию имени Гагарина.
Да.
На электричке. Высоцкий приезжал на электричке выступать в Монино, в Академию имени Гагарина, где мама, значит, там была в офицерском клубе, она была замдиректора. Вот, она ему выписывала две ставки и тащила еще что-то из буфета. Ну, так, подкормить, говорит, ну, да. Хотелось подкормить его. И две ставки, говорит, мы ему выписывали обязательно.
Отказывался?
Нет, он как, нормально. Нормально, все. Он брал две ставки эти. Ну, а там что была ставка-то? 11 рублей, что ли? Вот, ну, и же он брал, соответственно, свои 22. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
А что бы он стал отказываться? Он как раз, а что, дают, бери, бьют, беги. Что, нормально все? 6 баллов. Движение нехорошее. А от первого Шереметьево почти останавливается Ленинградка, и потом до Сокола. Тут аварии. Потом, смотрите, на Ленинском плохо перед Ломоносовским. И затруднения вот здесь, на Востоке, всюду, как обычно. Шоссе энтузиастов, Нижегородка и, значит, текстильщики. Плохо на Каширке. Зато уже потом на Варшавке более-менее нормально, хотя само главное течение Варшавки держит небольшая авария до слияния с Каширкой. На юге МКАДа, на внутреннем МКАДе с 5 до 7 по циферблату проблемы. Ну что, все? Нет, еще перед Волоколамкой на внешнем МКАДе затруднения хорошие. Новая Рига стоит от Красногорского круга. Тянется очень медленно. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёнок Серёжа!
9:05, понедельник, 25 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Даренко.
Здравствуйте,
доброе
Даша.
Утро.
Да, у Владимира Семеновича был Мерседес, но позже. Из Парижа, не из Парижа, не знаю, были у него машины. Какие-то машины тогда из дипкорпуса, кстати, продавали артистам, может быть, вы в курсе. Всякие 244-е Вольво продавали артистам из дипкорпуса. То есть дипкорпус имел право продать машины, но поскольку на них был гигантский спрос, абсолютно омерзительный, я бы сказал. Значит, люди почему-то в Советском Союзе считали, что западные машины намного лучше. И вот их тоже распределяли среди выдающихся артистов, выдающихся людей. Там надо было как-то написать письмо. Это письмо там заверить как-то в правкоме, подать в дипкорпус, в управление дипломатического корпуса дела.
Они были доступны вообще, эти машины?
Да,
по
абсолютно
финансам?
Недоступны. Нет, в смысле, нет. По финансам?
Ну да,
да,
вы говорите, дикий ажиотаж.
Конечно, ажиотажный был спрос. Как всегда в Советском Союзе, дорого было разрешение, а не деньги. Потому что деньги-то достать можно,
ну, да.
А разрешение достать невозможно.
Да.
И вот это вот достать разрешение. И действительно, Владимир Семенович какое-то время уже потом был при импортной машине. Значит, я думаю, что он, конечно, пел бы всем. Другое дело, что он в какой-то момент говорил, не надо подходить к чужим столам и отзываться, если... Не помнишь эту вещь?
Mm-mm.
Не
Нет,
надо
сейчас.
Подходить к чужим столам. Да мы сейчас ее найдем. Ну что мы? На самом деле это содержать, это действительно некие раздумья. Не надо подходить к чужим столам. И откликаться, если что-то такое. Подходить. Сейчас, секундочку. К чужим столам.
И отзываться, если откликают, да.
И откликают. Да. Что-то такое было у него. И когда вещь, когда его слишком... Мне в ресторане вечером вчера... Ну вот буквально секунду послушайте эту вещь.
Песня называется «Случай». Как вы знаете, что сейчас очень модно говорить. Он физик. Вот. Или там он химик. Или он ракетчик. И все говорят, да, интересно. Вот и приглашают. Раньше на артистов приглашали, на цыган, а теперь на ученых. Мне в ресторане вечером вчера сказали с юморком и с этикетом, что киснет водка, выдохлась икра, и что у них ученый по ракетам. И многих помня с водкой пополам, не разобрав, что плещется в бокале, я, улыбаясь, подходил к столам и отзывался, если окликали. Вот он надменный, словно Ришелье, как благородный папа в старом скетче. Но это был директор ателье и не был засекреченный ракетчик. Со мной гитара, струны к ней в запас, и я гордился тем, что тоже в моде. К науке тяга сильная сейчас, но и к гитаре тяга есть в народе. Я ахнул залпом и разбил бокал, мгновенно мне гитару дали в руки. Я 3 своих аккорда перебрал, запел и запел от любви к науке. Я пел и думал, вон икра стоит, а говорят, киты не стало в реках, а мой ракетчик где-нибудь сидит. И
мне говорят, что надо сравнивать его теперь в нынешнее время со Шнуровым, с Сергеем Шнуровым. Я думаю, что нет.
Нет.
Нет, нет, вы не правы. При том, что Шнуров действительно интересный человек. Человек, я не говорю, что он интересный. С моей точки зрения, он интереснее как человек, чем как певец.
Он предложил мне после...
Но Шнуров не Высоцкий, конечно. Он не философ современности.
Абсолютно.
На лабутенах, ах, и да. в восхитительных штанах,
штанах,
простите, да, в восхитительных штанах в оригинале. Значит, это не философия.
И утаит, что есть запас в кармане. Сказал привет, зайти не примену. В другой раз, если будет марсианин.
Я шел домой под утро, как старик. Мне под ноги катились дети с горки. И аккуратный первый ученик шел в школу получать свои пятерки. Ну что ж, мне по делам и по делам лишь первые пятерки и получаю. Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если окликают.
Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если окликают. Вот это вещь, которая говорит о том, что он через этот опыт прошел. Я говорю о Высоцком. Через этот опыт прошел, он сам говорит, я подходил к чужим столам. И я отзывался, если окликают. И я пел, пел для начальника ателье, для директора ателье.
Да, но я не думаю, что он повторил бы свой опыт сегодня.
Зачем? Ну, это молодой опыт. Может быть, он стал бы Саша, стал другим. Не знаю. Я хотел бы все-таки...
Ну, бы не пришлось бы, такой надобности бы не было.
Скажите, Высоцкий, живи он сейчас, был бы революционером, это голосование. Я хочу вашу точку зрения узнать, потому что мое твердое мнение, что нет, он был для всех. Он был абсолютно для всех. Высоцкий, живи он сейчас, был бы революционером. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. 134-27-35 – он был бы саркастичным, он был бы ироничным, но он не был бы революционером. 134-21-35 – он был бы революционером сейчас. Он бы вел на баррикады и все такое. 134-27-35 – нет, он был бы саркастичным, ироничным, но он бы пел для всех. 134-21-36. 36. Как он и делал, он пел для всех. 134, он говорил, что его зовут в высокие кабинеты петь охоту на волков.
Ха.
Ну да, охоту на волков, ну, да. Он пел в высоких кабинетах, и намного, насколько я понимаю, силовикам, насколько я понимаю, ГБУшникам. ГБУшникам он пел охоту на волков. Понимаешь, поэтому...
Это прекрасная ирония.
Ну, конечно, 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 конечно. Значит, ну вот у нас сейчас 41%. Я хочу обменяться мнениями по этому вопросу. 41-39% наших слушателей, 38% считают, что он был бы революционером. Я считаю, что это глубоко ошибочная позиция. Нет, он не был бы революционером. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Да, пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Никаких... Нет, он не был бы революционером. Нет, конечно. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
А, Сергей, да, я здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, мне посчастливилось лично с ним встретиться.
Да, скажите.
Незадолго до того, как он ушел в гостях у друзей.
Да.
Дело в нем... Вы знаете, я не думаю, чтобы он был революционером, потому что, во-первых, это совершенно гениальный человек. Который, вы знаете, что сказано поэтом, то сказано Богом.
Да, он парил над ситуацией, конечно.
Это с одной стороны. А да. С другой стороны, есть совершенно замечательная цитата из одного его интервью в Париже, которое он давал западным журналистам.
Да.
Он сказал, да, я не всем доволен в моей стране, но с вами я об этом разговаривать не буду.
Вот. Вот.
В отличие от нынешних, вот я бы сказал, тех, кто недоволен там, государством и бежит давать интервью и там призывать, что давайте санкции или еще.
Да, да, такое. Да.
Он говорит, это мое, да, это моя страна, у меня я не всем доволен в ней, да?
Да, абсолютно верно.
Но я не буду выходить грязь на улицу.
Спасибо, но... спасибо, я согласен с вами, разделяю эту точку зрения, да. Я останавливаю голосование, давайте остановим голосование, чтобы уже иметь окончательный результат. Живи Высоцкий сейчас, он был бы революционером, 39% позвонивших. 61% нет, он пел бы для всех. Он пел бы для всех по-прежнему, и для номенклатуры, и для министров, и для либералов. И для всех. Он пел бы для всех, как он и делал прежде. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Еще пара звонков. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, мне кажется, что Высоцкий был реалист, а не идеалист. Поэтому он на баррикады бы не повел. То есть он понимал жизнь, как она есть. На самом деле, знаете, понимал, что нет идеальности.
Он рассказывал, да,
о том, что...
Мне кажется, что он был человеком, конечно, совсем без кожи, поэтому он чувствовал все больнее, чем мы, больнее. Его жизнь, да. Его ощущение жизни было болезненнее, чем наше. И его вот этот смех, ирония эта, она, конечно, болезненная. То есть видно, что жизнь его ранит. Ему больно жить, Больно, больно чувствовать, но не может не чувствовать, понимаете? Вот, вот такая ситуация. Конечно, но при этом агитировать за какие-то революции он не стал бы, нет, точно нет. Ну, я так думаю, не знаю, видите, 39% наших слушателей думают, что стал бы. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Анна.
Здравствуйте, Анна.
Уже в эфире?
Да, вы в эфире. Здесь вот так
у нас поставлено. А вы знаете, я хочу маленькую историю рассказать. Когда мой сын работал на телевидении,
да.
И его послали снимать смерть.
Да.
Похороны.
Высоцкого.
Вот. У него была камера, его ребята обступили, чтобы его не было видно. Вот. И был у него фотоаппарат.
Да.
И вдруг пришла девятка, арестовали его.
Задержали.
Девять дней держали в милиции, в 76-м отделении.
Что вы говорите?
Мы с операторами туда приезжали, доказывали. У него отобрали фотоаппарат, отобрали маленький магнитофон.
Очень интересно. А почему?
Еле-еле отдали телевизионную камеру, но уже без кассеты.
Скажите,
без
пожалуйста, ну вот вы помните эпоху. Дайте нам чувство, вот почему это так было? Почему? Объясните, почему.
Почему это так было?
Да,
потому
почему?
Что действительно он вскрывал наши нарывы, все раны.
А сами похороны почему нельзя было снимать?
А вот ничем не объяснимо было.
Ну вот вы как ничем чувствовали? Вот за что? Вот вы чувствовали, за что? Вот за что? Взяли вашего за сына, что? За что?
Ну, за любовь.
За любовь. Ну, это абсурдно.
Что любовь, это была к ним.
А знаете почему? А знаете, мне кажется, почему? А знаете почему? А мне кажется, что, потому взяли вашего сына, что вот именно, что поклониться Высоцкому, пришли люди совсем разных слоев, в том числе такие, которые не могли оказаться на фотоснимке. Вот и все. То есть им нельзя было быть снятыми. Нельзя было, конечно.
И так и не отдали ему ничего, ни фотоаппарат.
Ну, естественно. То есть поклониться на похоронах, вот, пожалуйста, свидетельство эпохи. 9 дней держали в ментовке, не знали, что с ним делать, потом выгнали просто. Но не отдали ни фотоаппарат, ничего не отдали, ни снятый материал. Значит, почему? Почему? Все очень просто. Потому что поклониться Высоцкому пришли такие люди, которых на фото не бывает. Mm-hmm.
Ну,
не
а бывает. Я думала, потому что там были тысячи и тысячи людей, и такое массовое скопление было.
Нет,
слишком.
Он пришел, он работал на телевидении, ее сына, вот сейчас рассказала нам.
Да.
Значит, у него были служебные удостоверения. И он мог прийти к самому началу, не к тысячам людей, а к самому началу.
Ну да.
И в его фотоархив, на его фотопленку, могли попасть люди, которые по службе не могут это себе позволить. Мог бы, там, тогда была секретность выше, могли быть люди из разных отделов, типа из разведки, из ГРУ, еще откуда-то, которые пришли поклониться Высоцкому. У силовиков он пользовался огромным авторитетом, у силовиков. Поэтому силовики наверняка пришли первые лица из самых важных учреждений. И поэтому отобрали пленку, поэтому отобрали все. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну, вы абсолютно правы, и прав на слушатель, который сказал, что он был абсолютным реалистом. Мы на нашем заводе проводили устные журналы.
Да.
И вот решили пригласить Высоцкого.
Да.
И вот при мне, значит, девушка звонила ему, наш культурный сектор, и приглашала его к нам вот выступить. И он нам сказал, платите 120, пою час 20, и аплодисменты за ваш счет.
Платите 120, пою 120. Пою 120 минут. То есть ровно 120 за рубль минута.
Ну, вот так вот. Ну, когда я сказал об этом нашим ребятам, они говорят, да пригласи его, мы ему, говорит, его с удовольствием послушаем, потом набьем ему морду и все, денег не заплатим.
Подождите, какой это завод и какой год?
Ну, это был московский завод «Старт», предприятие коммунистического труда.
Старт.
Это был 1969 год.
1969 год. Ага, а в то время, когда он приезжал в Монино, Академия Гагарина, это был какой-нибудь 65-66. Он еще приезжал на электричке. Вот, за двойную ставку. Ну, двойную ставку, в смысле, мне кажется, ему выписывали просто по доброте. Я не знаю, он договаривался заранее или нет. Обнаженная совесть народа, обнаженное сердце народа, да, не совесть, мне кажется, а именно сердце, потому что у него есть не только упрекающие песни, у совести всегда был бы упрек. Обнаженное сердце народа, конечно, Высоцкий был. И Олимпиада в Москве была, когда он умирал. Он умер, я очень хорошо помню, это была Олимпиада, значит, с которого меня выгнали 80-го года. И умер Высоцкий, и умер еще Жо Дассен.
Да, в конце июля.
Да, это они все вместе. Это я очень хорошо помню, что я сидел по горло в Каспийском море и купался в этот момент. Вот, и я уехал из Москвы, потому что меня выгнали с Олимпиады.
Сказали, что я недостоин.
Сказали, что я недостоин. И там меня уже готовили как переводчика на Олимпиаду, а я не ходил ни на одно занятие. И после 10 первых занятий меня, наконец, выгнали. А потом, когда поняли, что у них дикий недобор, после 10 пропущенных занятий меня выгнали, а после 15 специальных пропущенных занятий меня снова восстановили. Меня позвали и сказали: вы знаете, мы вас выгнали, когда вы пропустили 10 занятий, теперь, когда вы пропустили 15, мы вас восстанавливаем. Все-таки вы обязательно будете работать на Олимпиаде. Я сказал: шиш вам. Вместо этого я еду на Каспий, в город Красноводск, ныне Туркменбаши, где я намерен сидеть на авазе, в водичке плескаться.
Ничего
себе. Есть черную икру. Да, спасибо, сказал. Там... До свидания, товарищ.
И все. Кошмар какой.
Вот, так что я пропустил смерть Высоцкого, Жо Дассена и Олимпиаду одновременно, заседая в воде просто.
Вы не жалели, что пропустили?
Нисколечко. Нисколько. Я же социопат. А он был гедонистом и консюмеристом? Нет. Если и так, то основное существо, конечно, Высоцкого было не в гедонизме, не в консюмеризме. А существо Высоцкого в том, что он был человеком без кожи и чувствовал болезненно, чувствовал боль вот этой жизни, боль этой неправды всей. И смеялся от этой боли. Он смеялся от боли. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да, здрасте.
Вот вы говорили, что он пел силовикам, это безусловно так.
Да.
Но одновременно на него велись два дела, в ОБХСС и в Московском управлении пятой службы.
Ага, пятая есть, конечно, защита Конституции?
Ну, потом она называлась так, да, это была контрразведка по творческой интеллигенции и церковникам.
Да, ага.
Силовики слушали его, конечно, но дело вели.
Дело вели, но многое и прощали.
Многое прощали, к нему с симпатией относились, считали его хулиганом.
Хулиганом таким, ну...
Конечно, он не был никогда революционером, и сейчас бы никогда не был.
Да, но да. А вот представьте себе, что он не пожилой человек, не совсем пожилой человек, который, так сказать, там обращен вовнутрь собственных физиологических процессов, а все еще очень сильный, мощный какой-нибудь, пусть опять 40-летний какой-нибудь, да?
Вот, да, и те, кто вел на него дело, он сам не похоронен на одном кладбище. Генерал-полковник Алидин, начальник Московского управления, и Владимир Семенович Высоцкий.
Да, они оба...
И рядышком, все
они
рядышком.
Рядышком. Скажите, если бы он сейчас 40-летним был, вот сейчас 40-летним, молодым, задорным, поющим, вот...
Я думаю, сейчас бы он стоял на площади Нахимова в Севастополе и пел бы песню.
И пел бы песню. Да, может быть. Уж точно посетил бы Севастополь. Это определенно. А в Москве?
Одновременно.
А как бы он жил? Ну, вот как бы он жил? Вот как бы он жил? Где бы он питался? На какой машине ездил? Как вы думаете?
Безусловно, он ездил бы на люксовых машинах, питался бы он отлично, но не придавал бы этому такого значения, которое мы этому придаем.
Да, то есть машины были бы люксовые, но они были бы как бы сами по себе, вот так. Да. Вот, пожалуйста,
видите. Ну, как они были, собственно говоря.
Ну, они и были, да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тоже маленькая история.
Давайте.
Ну, во-первых, я уверена, что он жил бы во Франции, он бы не жил здесь.
Уже не жил бы здесь.
Не жил.
И что касается
французов, что касается, извините меня, машин, он да. бы ездил на самой топовой машине, на Lexus, я не знаю, на
Rolls-Royce. Нет, Rolls-Royce тяжеловат для человека такого, как он. Он все-таки не был...
Нет, не тяжеловато.
Тяжеловато.
Вы знаете что, извините, у меня дедушка был директором фабрики, там, где место встречи снималось вот в этом подвале. Он был директором этой фабрики.
Да.
И они очень просили... Вот помните, где Жарабов спускается с ним вниз?
Ну,
помню? Конечно, да, помню.
Нет,
да.
Даша помнит.
Ну, вот.
Я просто не видел этого сериала.
И вот он отказался для них спеть.
Да.
Он отказался для них спеть. Он вел себя ужасно по... Ну, хотя я его обожаю как поэта. Я заранее скажу, я его обожаю его как поэта. Слушаю без конца, мои внуки уже его слушают. Но он с Шараповым, как его, Конкин, вел себя по-наглому, он только Павлова слушал, актера Виктора Павлова, он как-то днем себя сдерживал, вот, но он не очень порядочно себя вел с актерами, которые ниже его по рангу, вот, и поэтому я, честно говоря, не знаю. Ну, во всяком случае, то, что мне дед рассказывал, он отказался для них спеть, хотя они его просили, они его умоляли, они его ждали.
Здесь,
ну,
с другой стороны, вы знаете, вот давайте вместе подумаем. Вот представьте себе, что вы всенародная любимица. Как вас зовут, да, еще раз, если позволите?
Надежда.
Надежда, смотрите, вот вы всенародная любимица. Вам, да, нигде нельзя сходить, нигде, ни в аптеке, нигде. Я чтобы понимаю. Все. А здесь бывают вот влюбленные в вас люди, всюду влюбленные люди. Они роняют чек, они не могут с вами даже расплатиться в аптеке. Они говорят: Боже, вы к нам зашли. Боже, значит, ну хоть у них слезятся от восторга глаза.
Я не упрекаю, я все понимаю.
Я тоже.
Я даже его за это не упрекаю. Но это
вызывало усталость.
Кич это был.
Был.
Спасибо.
Я думаю, что если бы мы с вами были народными любимцами, слушай, мне, я понимаю, о чем речь.
Полно воспоминаний, из которых следует, что у Высоцкого действительно был очень сложный характер, переменчивый, вспыльчивый, там, с балмошными местами. Ну что? Потом, да, когда он с ним, извините, он с, да. Это когда шли съемки, я так понимаю, это во время съемок было все это, его просили спеть, но человек, там, не знаю, в образе, он работает, у него там задание. Он не хочет отвлекаться на какие-то
Магомаев не был круче. Вот 25-й мне говорит, он был круче. Магомаев не был круче. В смысле всенародного поклонения Магомаев никогда не был даже похож на Высоцкого ни в какой степени. Давайте точным. Будем точными. Значит, Высоцкий был абсолютно... И Быков, Дмитрий Быков нет. Он не был бы ни Юрием Шевчуком, ни Дмитрием Быковым современности, говорит Александр Фельдман. Мне говорится, попробуйте вот это сравнение. Нет, он не был бы. Он был абсолютным кумиром, человеком, которому... Да, может быть, его плохое поведение объяснялось наркотическими психозами, говорит Храмуля. Может быть. Значит, но я знаю, что он был кумиром. Ему нельзя было зайти куда бы то ни было, Высоцкому, чтобы народ не поклонялся ему, причем поклонялся неистово.
Да?
Поэтому это наверняка, конечно, не давало ему возможности быть просто человеком. Понимаешь, напялив какую-то кепку или что-то, спрятавшись. Ну, невозможно, понимаешь? Невозможно.
Конечно.
Это само по себе тяжело.
И да, раздражает ужасно,
это бесит, потому что ты хочешь уйти, ты хочешь в конечном итоге как-то улыбнувшись косо, криво, перекошенным лицом, как-то сбежать. Да, действительно, это был мессия современности. Вот мне говорит 507-й. Ну, конечно. Его нельзя сравнить ни с кем. Он был герой народа. Он был народный герой. Он был народный герой на всех уровнях сразу. От еще раз, высшего руководства КГБ до последнего шофера или, там сказать, там крестьянина и так далее, и так далее. Да, это Пушкин 20 века в известном смысле. Ну да.
Нет, а главное то, что он не просто... Вот правильно Андрей Беликов пишет, Магомаев просто исполнитель, а Высоцкий творец. Он мало того, что творец, он исполнитель собственных песен.
Да.
Безумно харизматичный человек.
Я не фанат. Я вообще ничей фанат, должен сказать. Даже свой я не фанат. Даже меня от самого себя тошнит. Ничей я не фанат. Но я точно пытаюсь описать ситуацию. Я пытаюсь описать ситуацию точно. И описывая ситуацию точно, и мне кажется, даже научно, точно, культурологически точно, научно, я все-таки прихожу к этим выводам, которые... Да, Шукшин был бы, если бы пел.
А Галич?
Галич нет. Потому что Галич воспевал шестидневную войну, вещи, которые непонятны были советскому народу.
Угу.
Воспевал шестидневную войну, там еще что-то. Значит, это были какие-то чуждые вещи, ну, непонятные. Это был эпос другой страны. Это был эпос Израиля, и люди с удивлением, с восторгом, ну, как бы они не понимали, про что эта песня. Понимаешь?
Ну,
у
да.
Галича есть вещи, но он не событийствовал ежемгновенно с народом. А Высоцкий событийствовал с народом ежемгновенно. 9:30 новости.
Обзор прессы.
Доброе утро. В интернете появилось видео с террористами, участвовавшими в атаке на Париж 13 ноября 2015 года. Об этом сообщает британское издание «Телеграф». На записи, опубликованной от имени Исламского государства, эта организация запрещена в России, исполнители терактов во французской столице обезглавили неизвестных заложников. Подробнее об этом, в частности, можно прочитать на главной странице «Коммерсанта». Москва не зарабатывает на платных парковках. Об этом пишут сегодня «Ведомости». Министр экономики Франции допустил снятие санкций в России этим летом. Об этом сегодня написало издание РБК. Еще несколько тем из «Коммерсанта». Приложение к рублю. Разработчики мобильного контента держат цены вопреки курсу. И свободных мест в СИЗО нет. ФСИН просит суды учитывать реальные возможности следственных изоляторов. Кому интересно, почитайте сегодня также на главной странице «Коммерсанта». 9.38. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Чуть подробнее об этом исламском государстве, террористической организации, запрещенной на территории России. Значит, вот эти последние послания. Я начинаю думать, они угрожают, в принципе, угрожают, да? Но они угрожают, их угрозы, вообще говоря, чаще всего обоснованы с точки зрения их каким-то вторжением. То есть они говорят, вот крестоносцы, а мы вам отомстим. И я начинаю думать, сегодня начал думать, они что, приглашают к миру, а вообще с ними мир возможен, если они, например, если прекратить их утюжить, то они прекратят угрожать?
Нет, они же хотят завоевать мир, в конце концов. Сделать мир мусульманским, во всяком случае, тот регион, на который они нацелены.
Ну да.
То Всемирный есть... халифат или что там у них?
Ну вот они сейчас, последние их завещания, вот эти последние угрозы, они рассказывают, что они будут мстить именно за вторжение, насколько я понимаю. То есть как будто бы, раз вы вторгаетесь, то мы будем мстить.
Ну,
я
потом подумал, мы перестанем вторгаться, они будут мстить за что-нибудь другое. За что-нибудь
так или иначе они будут мстить.
Ну, в этом
так
же смысл их существования.
Да, на странице «Конфликт Ньюс» в Твиттере отмечается, что в видеозаписи показаны последние послания парижских террористов. Они говорят на французском, чаще всего обращаются к Франции, хотя упоминают и Вашингтон, и Лондон. Они все это говорят перед стоящими на коленях пленными в оранжевых комбинезонах. Значит, потом они, насколько я понимаю, казнят этих пленных. То есть сначала они произносят свои угрозы, потом они казнят пленных. Значит, они говорят, мы послали хладнокровных убийц в вашу страну, чтобы убить вас, и мы сделаем это снова. Это к французам обращается. Значит, мы поставим на колени львы халифата, 9 львов халифата поставят на колени Францию, целую страну. 9 львов халифата. Ну так вот, значит, но Великобритания, конкретно Великобритания, значит, они обещают кузькину мать ровно потому, что Великобритания начала их бомбить. И так далее. Я думаю, ну хорошо, а если вот просто поставить огромную стену, то есть способ как-то от них спастись?
Не знаю.
Не знаю. Я должен сказать следующее. Мне кажется, что наша операция в Сирии, при том, что она гениальна, наземная ее часть не гениальна.
Не гениальна.
То есть мы все делаем гениально, а наземная часть, ну, как бы не гениальна. И вот сколько территорий? Ну, мы вот говорим, что мы скоро отвоюем юго-запад какого-то города. Скоро, может быть. Там есть сирийские войска, которые идут в майках. На майках портрет нашего убитого летчика. Они идут на север Сирии, чтобы отрезать Турцию от Сирии. Значит, в майках с портретом нашего летчика. И кажется, скоро в результате каких-то страшных героических подвигов отвоюют Черемушки.
Там. Ну, вот, да, да. Вот. Так у меня вопрос.
Черемушки, причем в колхозе. Ну, то есть, там они отвоюют, скажем, скотный двор.
Ну, да.
Но это как-то не убеждает.
Так я, как я понимаю, они абсолютно все рассредоточены, все эти вот группировки, да, по Сирии, не только в Сирии.
Да.
И как-то тут невозможно просто идти наступлением, да, такой обычной, привычной тактикой, и захватывать территорию, идти дальше.
Нет,
здесь их какая-то группировка в подвале, здесь у них там два здания.
Абсолютно верно.
как?
Никак. Значит, вот это я хотел именно поговорить о Сирии сейчас, потому что, с моей точки зрения, это прекрасный пример double bind. Это такое двойное послание, когда, с одной стороны, мы не можем там воевать, не можем. С другой стороны, не можем уйти. Ну, потому что воевать мы не можем, в смысле, мы можем, пожалуйста, нет проблем, но мы не можем достичь никаких целей, кроме, собственно, войны. Если цель война, то это хороший результат. Если цель какая-то другая, например, политическое урегулирование, то это абсурдная цель. Потому что какое политическое урегулирование? Когда они меняют постоянно тезисы свои, заявляют новые, там огромный, кипящий какой-то множество компонентов и так далее, да? Это невозможно сделать. Невозможно сделать. Значит, оккупировать эту территорию невозможно.
Да.
Оккупировать и эффективно управлять невозможно. Значит, захватить эту территорию и эффективно администрировать, с моей точки зрения, мне кажется, невозможно без геноцида.
Угу.
С геноцидом легче было бы. Хорошо бы разрешили бы геноцид. Мне кажется, вот как-то средневековым образом можно было бы захватить Сирию и поставить на колени, все сделать. Все было бы хорошо. Да? Но нет, нельзя же геноцид. Геноцид запрещают.
Не разрешают.
Ну, не разрешают. Это неудобство. Значит, это неудобство.
Неловко.
Таким образом. Но уйти нельзя. Как только мы уйдем
Почему
из Сирии...
Нельзя уйти?
Нельзя.
Почему?
Нельзя. Вот, Даш, в день, когда мы уйдем из Сирии, нас снова начнут упрекать Донбассом. Вот это начнется старая тягомотина. Я тебе клянусь. Потому что мы совершили прорыв, в сущности. Ну, там, Путин, Лавров и Шойгу.
Да.
Путин, Лавров и Шойгу, да? Три богатыря. Значит, они совершили прорыв. Вот нас терзали и мучили. Там, санкции, еще что-то там. Нашли кого-то где-то на Украине. Постоянно была украинская повестка. Как только мы вошли в Сирию, украинская повестка уехала на задний план. Как только мы вернемся из Сирии домой, мгновенно опять украинская повестка начнет нас бодать. Мгновенно.
Значит, это была война ради войны, правильно?
Это война ради войны, вероятно. Это война ради диалога. Но диалог нужен с Америкой. Америка в этом году выборы. Значит, в следующем году придет, в январе придет новый президент, будет инаугурироваться. Значит, 8 ноября американцы выберут президента.
Да.
Инаугурация, вероятно, 20 января. Да? Ну, я так думаю. Где-то в этих числах обычно инаугурация.
Ну, в общем, к концу этого года.
К концу. То есть через год. Мы сегодня, у нас 25-й сегодня. Татьянин день, кстати. Сегодня. Вот через год мы будем иметь нового, избранного и вступившего в должность президента Соединенных Штатов. То есть нам надо тогда еще год стоять в Сирии, чтобы с тем поговорить, угу. Нам надо стоять в Сирии по-прежнему бомбить.
А вот эти вот...
Значит, год минимум.
Да,
минимум год.
Вбросы про то, что с нас снимут санкции, то Франция говорит, то Джон Керри говорит.
Снимут
это какие-то
санкции.
Это заигрывание или
снимут
это...
Снимут санкции, например. То есть,
вот да,
то есть они в июле начнут это серьезно прорабатывать, и к ноябрю совсем серьезно проработают, и к марту следующего года снимут санкции.
А зачем это им надо? Вот им же эти санкции, например, наверняка не сильно-то мешают, но, во всяком случае,
санкции,
американцы
как,
точно.
Как наличие, так и отсутствие санкций им не сильно мешает. Потому что мы, Россия, составляем в мировом обороте, мы маленькая экономика, мы очень маленькая экономика.
Тогда поэтому... зачем им идти нам, ну, на какие-то уступки к нам?
Из-за Сирии. Мы можем сейчас торговать жизнью Асада. Мы сейчас можем жизнью и постом Асада. Вот у нас сейчас появился козырь, мы можем торгануть Асадом.
Угу.
Захотим, продадим, захотим, не продадим. Мы сейчас уже не нефтью торгуем. В смысле мировой политики мы торгуем Асадом сейчас. Это главный экспортный товар России – Асад. Понимаешь? Значит, сейчас мы можем попробовать... А санкции? Санкции нам нужно, чтобы сняли. Из-за рефинансирования. Потому что у них по 2% деньги. У них деньги ничего не стоят в Европе. Нам нужны деньги Европы. Для того, чтобы здесь хоть как-то наши бизнесы что-то делали.
Да.
Понимаешь? Значит... Мы хотим, чтобы сняли санкции. Им самим, как наличие, так и отсутствие санкций, безразлично. Ну, все сюжеты по телевидению о том, что Европа стонет, относятся к маленькой горстке, незначительной горстке польских...
Маленьких фермеров, да.
Польских фермеров, которые самой Польше тоже безразличны. Да. Поэтому санкции им не мешают. Но если мы сдадим Асада, они могут подвинуться по санкциям, понимаешь? Ну вот как-то так. Я думаю, что все равно все разговоры серьезные с Америкой, а мы вошли в Сирию для разговора с Америкой, в этом цель. цель вхождения в Сирию – разговор с Америкой.
Так.
Но разговор с Обамой уже не настолько интересен. Значит, надо говорить с новым президентом. С новым президентом можно будет поговорить тоже к марту будущего года. Он будет инаугурирован в январе. Значит, в феврале-марте этот президент, новый президент Соединенных Штатов Америки, проведет первые рабочие визиты. Первый рабочий визит будет в Великобританию, как важнейшую страну-союзник. Затем с заездом куда-нибудь в Берлин, может быть, а может быть в Париж. Значит, это будет первый визит президента Соединенных Штатов. Это очевидно, да? Второй визит в повестке дня у них, конечно, Пекин. Пекин. Значит, когда дойдут руки до России? Я не знаю. Я думаю, к маю.
К маю.
К маю дойдут руки до России. Значит, это будет уже май 17-го года. Значит, нам полтора года надо стоять в Сирии еще точно.
Мы сможем так долго держать этот козырь?
Ну, придется. Нам придется. Потому что...
Или он уже может стать неактуальным?
Ну вот нам... Нет, он будет актуальным. Мы можем его актуализировать всякий раз. Мы можем его актуализировать вплоть до применения ядерного оружия. А к чему я призываю? Ты знаешь, я призываю к этому. И
кошмар.
Больше мы с Аношкой спорим на $100 на этот счет.
Да?
Да.
Какой ужас.
Алло, здравствуйте.
Вы циник.
Алло, Сергей, здравствуйте. Роман зовут.
Да, Роман.
В районе Котельников,
да.
На Новой Рязанке, в сторону Москвы, на эстакаде, ну, метро Котельники,
открывшись
недавно, фуры две переградили полностью в сторону Москвы, авария. Ну, вроде без пострадавших, но там теперь в Москву не проехать.
Спасибо за предупреждение. Спасибо большое. Я возвращаюсь к вопросу двойного парадокса, вот этого двойного парадокса Сирии. Парадокс Сирии заключается в том, что нам там результат, видимо, не достичь. Результат. Не, там единственный результат – это процесс. Единственный результат в Сирии – это процесс. Алло, здравствуйте. Ну, а сколько тянуть этот процесс? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Тома, результат труднодостижим, процесс есть, но на полтора года надо тянуть тогда.
Решите по поводу американских президентов. Мне кажется, тут есть две ситуации, которые нужно разделять.
Давайте.
Значит, у нас может быть варианта два. Это либо избранный американский президент, либо назначенная американская президентша. И именно в первом варианте, мне кажется, тот график, который указываете, он будет несколько измененный. Возможно, Москва окажется даже номером один, который посетит избранный президент.
Я не верю, что Трамп, Хиллари побеждает Трамп. Я не верю. А вы верите?
Ну, с точки зрения именно выборов побеждает, несомненно. Другой вопрос, что назначено уже Хиллари, и вопрос в том, будут ли американские граждане отстаивать, так сказать, свои вот эти вот знаменитые демократические, выборные и прочие права. Но надежда есть.
Я пытаюсь быть прагматиком. В вас много страсти, а я пытаюсь чисто вот, как сказать, решить это, знаете, как игру, где надо сложить пазл. Больше ничего.
Понимаете, Сергей, если рассчитывать именно все время только на пазу, то все будет очень грустно. А услышать от вас, что во мне много страсти, это величайший
комплимент. Спасибо. Слушайте, я хочу быстро проголосовать. Значит, вероятно, высоко вероятно, что в Соединенных Штатах на выборах сойдутся от республиканцев все-таки Трамп, от демократов все-таки Хиллари Клинтон. Вы думаете, победит... Давайте с дамы начнем. Вы думаете, победит Хиллари 134-27-35, Трамп 134-27-36? Я призываю вас проанализировать. Не то, что вы хотите, кто победит, а вот проанализировать. Я думаю, мое мнение, что победит Хиллари. Я думаю.
Да, но полгода назад мы даже не предполагали, что Трамп станет таким,
ну,
настолько мощным соперником.
Ну, видишь, но все равно дело в том, что побережье бьют Срединные Соединенные Штаты. Побережье побьют опять. Побережье сегодня это мотор развития Соединенных Штатов. Понимаешь, не на хлопковых плантациях и не на пшеничных полях Айовы, бесконечных пшеничных полях Айовы, решается судьба Америки. Все-таки на побережьях. А побережья проголосуют за Хиллари. Это понятно, да? Угу. И побережья прокатят Трампа, это точно. Ну, а там Техас, и все это прекрасно. Хорошо, значит, победит Хиллари, 57% у меня пока, 134-21-35. Победит Трамп, 134-21-36. Значит, я все-таки, возвращаясь к Сирии, хочу сказать, что наша, в моем понимании, мы вошли в Сирию для процесса, а не для результата. Этот процесс, а результат должен быть совершенно на другом поле, а именно переговоры, серьезные переговоры с Америкой. А эти серьезные переговоры не состоятся от сих еще полтора года. Ну, не состоятся, нет. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, капитан.
Капитан, прошу вас.
Я думаю, нам, естественно, не надо лезть в сухопутную операцию в Сирии, тем более...
Это гибельно было бы, да, да.
Да, даже и не очень продуктивно, если вспомнить, вернее, стоит вспомнить наши цели, зачем мы вообще туда полезли, да? Мы полезли туда для того, чтобы уничтожать тех, кто собирался напасть на нас.
Нет, я думаю... Можно я скажу, наша цель была там поговорить с Соединенными Штатами, то есть стать мировым игроком, с которым захотят говорить Соединенные Штаты. Никакой другой цели у нас не было, никакой другой цели.
Не согласен.
Ну, хорошо.
Дело в том, что другие-то цели всегда есть.
Ну, хорошо.
С Соединенными Штатами можно говорить где угодно, хоть в Северной Корее.
Дело в том, что... Нет, мы не можем создать такой кризис в Северной Корее, в котором мы были бы ключевыми игроками, и Соединенные Штаты приглашали бы нас к диалогу. Нет.
Ну, хорошо, пусть не в Северной Корее, где-нибудь еще. Просто поймите, в принципе, Ким Чон Ын, по-моему, сейчас там, да, лидер, он мог бы оказаться лучшим другом российского народа. Внезапно вот мы бы могли начать ему строить там все подряд и так далее, и так далее. И через него говорить, например, с Соединенными Штатами.
Ким Чен Ын возит за нас...
его, например, против Тихоокеанской группировки США.
Ким Чен Ына за кольцо в ноздре вводит Китай. Он ездит постоянно в Пекин советоваться. Значит, они его за кольцо в ноздре вводят, как ручного быка какого-то. Мы не можем туда влезть без Китая. А Китай все консультируется спокойно со Штатами по ряду вопросов.
Это я просто привел как пример. То есть Ким Чен Ын — это китайский сукин сын, но мы могли бы завести какого-то другого своего сукина сына где-нибудь на планете Земля. У нас же 200, по-моему, государств. Ну, что-нибудь можно найти.
Денег у нас мало.
Денег мало, понятно, но оружия-то много.
Оружия много, но...
Да, то есть главная задача, как мне кажется, это не столько поговорить с США, потому что, понимаете, вот опять же, вы говорите, снимут санкции, то есть мы, допустим, обменяем Асада на санкции, но представьте себе, у нас был бы, например, вместо Асада, например, целиком наш был бы Муаммар Каддафи. Вот. Ну, мы бы, допустим, сняли бы Каддафи, как ему предлагали, уехал бы он в Венесуэлу, да? Вот. Мы бы обменяли его на что-нибудь, там, не на санкции, а тогда еще санкций не было, а на преференции, например. Потом бы кто-нибудь, я не знаю, там, побили бы какого-нибудь иммигранта где-нибудь в Москве, и они бы эти преференции бы сняли под этим предлогом. То есть, поймите, Асада мы можем отдать один раз, а они санкции могут вводить когда угодно по любому поводу. Поэтому это размен неравноценный.
Это правда. Вот это важная вещь, которую вы сказали. И все-таки нашей целью в Сирии, как мне представляется, определенно видится разговор с Америкой. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, редакция. Здравствуйте. Владимир из Дубая.
Да, Владимир.
Здравствуйте.
Сергей, я абсолютно с вами согласен, что у операции в Сирии была основная цель — это заставить, чтобы на нас все-таки стали снова смотреть и слушать.
Да.
Хоть Америка, хоть
если, Европа, Владимир, угодно. Если позволите мое сравнение, мы для всего мира превратились в Северную Украину, и мы спорили с Южной Украиной. Вот весь мир на нас смотрел, как на две Украины. Одна Украина с Северного Ледовитого океана, а другая Украина с Черного моря. И вот эти две Украины подцапались, да? Две Украины подцепились.
Примерно так. Да. И была вторая задача, конечно,
значит, выйти из этого
вооруженные силы, потому что, ну, оно же непонятно, как же оно там же. Вроде есть, а вдруг нет, а как же мы тогда? Оно вот, ну, надо как-то потрогать, да.
Да.
И я хотел бы обратить внимание, что мне очень обратил внимание на одну информацию, которая проскочила, по поводу Сергуна, который, как говорят, за 3 недели до смерти, якобы в Ливане умер он, ездил к Асаду с посланием от Путина о том, чтобы Асад ушел в отставку.
Да, я сегодня тоже об этом.
Кремль я опровергаю, да, но меня удивила реакция Асада. Говорят, как бы опять же говорят, что Асад пришел в ярость от этого предложения. И вот это существенно, на мой взгляд, весьма. Потому что здесь есть некая взаимная позиция Владимира Владимировича и Башара Асада. Есть некое понимание того, что ты без меня никуда, и я без тебя никуда.
А мне кажется,
в этом регионе.
В этом регионе?
В этом регионе, да. Потому что ведь дело не только в том, что мы можем его сдать, продать.
Давайте честно скажем следующее. Мы там ради процесса. Процесс называется... Мы там ради процесса, а не ради результата. Этот процесс называется смена повестки дня и превращение России в ключевого мирового игрока хотя бы в одном регионе. Хотя бы в одном регионе, да? То есть мы из затравленной Северной Украины мы превратились опять в значимую Россию. И благодаря Сирии. Значит, наша цель в результате, вот я бы ее видел, если бы я формулировал, как можно дольше продержать эту ситуацию. Столько долго, сколько продержит эта экономика. Экономика, к сожалению...
Ну вот что интересно, да, Сергей, да, простите, перебью вас. Во-первых, да. Значит, вот относительно того, что насколько американцам, почему, какую роль играют здесь американцы, и американские президенты, и американский народ. Первое, американский народ, Россия интересует в самую, что ни на есть раз в последнюю очередь. И это касательно позиции, их поддержки президента, кто придет, и смотрят ли они на то, какую позицию относительно России имеет кандидат в президенты. Второе. А, собственно говоря, чем так Сирия и Асад мешают Западу и Соединенным Штатам? Вот давайте подумаем.
Зацепились они за регион, они играют в этом регионе, потому что в этом регионе уже не столько Асад, сколько Иран, Саудовская Аравия.
Совершенно верно. Играют. То есть не столько Сирия. Сирия
это филиал Ирана. Филиал Ирана. Ну вот,
совершенно верно. Да. Поэтому смотреть нужно в сторону Ирана и Саудовской Аравии. А Сирия это так. Это как, правильно, есть некое сравнение с Кореей. Ким Чен Ын периодически делает страшное заявление, чтобы о нем не забывали. Всего-навсего.
Ну, значит, нам надо как можно дольше держать этот процесс. Вот чем этот
и
процесс...
Угрожать, да.
И быть значимым арбитром в каких-то ситуациях. Ну и все.
Но в конце концов к этому привыкают, как привыкли к тому, что каждые там на две недели Ким Чен Ын заявляет, что он испытал очередное ядерное устройство.
Ну, не знаю. Ну, что-то мы придумаем. Ну, мы же умные, мы что-то придумаем. Ну, у нас же умные люди, как вы, например, Владимир. Мы что-то придумаем. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Существенно улучшилось движение. Было 6 баллов час назад. Сейчас мы видим 4 балла. Значит, трудности в Лосином острове на внешнем МКАДе. И очень тяжело из-за того, что авария держит всех у Ярославки. И весь это почти Лосиный остров. Еще одна авария в самом Лосином острове. В городе, я вам не назову ужасных мест. Их просто нет. На Алтушке тяжеловато. На проспекте Мира перед Енисейской плоховато. Вот так. И на Варшавке там авария после слияния с Каширкой. И тяжеловато тоже. Значит, там в Люберцах, вы знаете, в Люберцах, да, и в текстильщиках там какие-то две фуры сложились, все. Но здесь вот, да, много красного. У вас во всем остальном все прекрасно. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёнов Сережа.
Десять часов пять минут, понедельник, 25 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Сергей Даренко,
здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, рубль растет, 76-85. А мы с доктором Лектором дали пророчество недавно. Вот когда был 82, мы на 85, там, 60 не давали пророчество. Но когда был 82, мы сказали с доктором Лектором, что будет отскок. Видишь, как мы умные, в сущности умные ребята. Значит, и что мы увидим 73-75 на отскоке. И что же, сейчас 76-87. 76-87.
А отскок обратно-то будет?
Да, конечно. Все будет.
Все вернется на круги.
Даша, я сегодня объяснял тебе, я объяснял по математике тебе, объяснял во время летучки. Все очень просто. Значит, я это объяснял уже слушателям. Ну, может быть, кто-то не слышал. Значит, рубль стоил 4 рубля за доллар на черном рынке в 85-м году.
Да.
Тысяча не родилась. Значит, в 85-м. Но рубль уже столько стоил. 4 рубля за доллар. На черном рынке. На свободном рынке, назовем, свободный рынок. Вот. И сегодня он стоит там 76 тысяч рублей. Да, ты, я говорю тысяч не случайно, потому что 3 нуля отрезали в 98-м году.
Да.
98. Он стоит около 80 тысяч рублей. Около 80 тысяч. Ну, он столько что стоил, 85 тысяч рублей. Ну, так вот, значит, соответственно, доллар вырос к рублю за 30 лет в 20 тысяч раз. В 20 тысяч раз. 20 тысяч раз. Важно помнить, когда ты планируешь стратегические инвестиции. Ты должна понимать, что ты, за 30 лет рубль упал 20 тысяч раз к доллару. Ну вот, а что тут еще добавить, собственно? Значит, за следующие 30 лет, понятно, к 2046 году, рубль упадет еще в 20 тысяч раз. Ну, а мы не знаем, может, он будет падать по экспоненте. Тогда, может быть, и в 800 тысяч раз, и в миллион
это
раз.
Это недоступная для меня арифметика, если
ну
честно.
Ну как, ну 20 тысяч раз, ну вот все. Ну, что... да. А? Ну рубль все время был рубль, потом в 98-м году ему отрезали 3 ноля.
Ну, может, прибавили еще эти ноли, когда в Советском Союзе не
это
было?
Это Советский Союз, забыли. Значит, мы берем 85-й, 2016-й. Так. Ну, 15-й недавно уже был совсем. Ну, так вот. Значит, сейчас 76-86 и 83-10 евро. А 32-37 нефть, слава богу, это мы так и думали. Мы думали на отскоке до 33. Мы думали на отскоке до... доктором Лектором. На отскоке до 33-35 рубль отскочит на 73-75. Вот мы так считали. Значит, сегодня значит, надо спокойно понимать, что да, мы снова увидим 80. Да, мы снова увидим 80. Мы увидим 100.
Ваше предсказание.
Да, мы увидим 100. Мы все увидим. Мы увидим берега Днепра, мы увидим берега Дуная, мы увидим 100. Знаешь, история покажет нам много интересного. Много интересного. Надо, главное, понимать тренд. В чем тренд? Что будет через 10 лет по тренду? Что будет через 20 лет по тренду? Угу. Надо просто понимать тренд. Слушай, вот с точки зрения долгих горизонтов, длинных горизонтов, далеких горизонтов, мне понравилась статья Коммерсанта о Эмомали Рахмонове, о Таджикистане. И это продолжение разговора о Сирии. До известной степени я продолжаю следить за рублем, ребят. Я вам буду говорить, если чего. Если что, я скажу. Сейчас 76-86. Значит, в конце минувшей недели Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила две ключевые поправки к Конституции. Первая дает президенту Эмомали Рахмонову, который правит с 92-го года всего-навсего.
Да.
То есть он правит всего лишь 24 года.
Всего лишь
24 года. Значит, нам казалось в старое время, что Брежнев, который был у власти 18 лет, это долго. Потом мы увидели в других странах подобные же вещи. Например, в Германии. Ты не поверишь. Канцлер Коль правил Германией 18 лет подряд.
Да.
18 лет подряд. Нисколечко не будучи при этом тоталитарным правителем. 18 лет ошарашил. А вот Эмомали Рахмонов, он правит с 92-го года всего лишь 24 года.
А Каддафи сколько был?
Ой, не знаю. Ну, там понятно, что там вообще... Нет, там вариантов же нет уйти от власти. Ты не имеешь возможности уйти от власти. Тут у тебя вариант один. Либо под суд, либо на гильотину, либо продолжать править.
А в Таджикистане такая ситуация.
В этом-то я сейчас и вот этого я хотел коснуться. Понимаешь? Потому что, значит, Эмомали Рахмону дают право избираться сколько захочет. И вторая поправка – снизить ценз для кандидатов в президенты до 30 лет, чтобы сын Рустам Эмомали мог принять участие в выборах в 2020 году, если он захочет.
Угу.
Через 4 года. Через
это 4 как Асады.
Да, это как Асады. Это как Асады. Абсолютно верно. То есть сын Асада да будет правителем, сын сапожника да будет сапожником, да? Ну вот, сын президента да будет президентом. Да. Ну и все такое. Значит, смысл, что он укрепляет власть своей семьи. Смысл дальше, что нам это выгодно, потому что если он уйдет, то будет там халифат. А нафига нам халифат? Ну, нафига вот нам халифат?
Не надо.
Не надо халифат. Значит, но мы и они упрощением сатрапии, упрощением авторитарного правления или тоталитарного авторитарного правления в сатрапии ведем в конечном итоге к халифату. Я тебе говорю. Вот моя мысль главная заключается в следующем. Что мы в конечном итоге упрочением, значит, сатрапий в Средней Азии, приближаем халифат к нашим границам.
То есть если отпустим сейчас, если сейчас уйдет нынешний
Я хочу поговорить.
То тоже будет халифат, если там останется он, то все равно будет, но позже.
Да, значит, я хочу поговорить об этом. Слушайте, мы вокруг себя с целью стабильности создаем нестабильные структуры. Я считаю, что сатрапии, управляемые семьями, диктатуры, которые мы создаем вокруг себя, безусловно, ведут к нестабильности, с моей точки зрения. Может быть, я ошибаюсь. Давайте обсудим это. Кто-то из Средней Азии, может быть, люди из Средней Азии мне позвонят. Люди, которые сами из Средней Азии. 7373948. С одной стороны, отпустить страшно, пойдут в разнос. С другой стороны, не отпускать, значит, привести к конечной гибели. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Меня зовут Денис. Да. Я достаточно плотно работаю с Таджикистаном. Могу вам пояснить.
Да.
Там после войны, там же клановая страна, и там фактически правят кланы.
Да.
В Советском Союзе всегда правили так называемые ленинабадские, сегодня худжант.
Да.
Сейчас стало править Кулябский, это Рахмонов. Плохо, хорошо, ну, я могу вам так сказать, у нас есть такой очень хороший пример от Соединенных Штатов Америки. Папу Джорджа Буша-старшего сменил сын Джордж Буш-младший.
Да. Через Клинтона, через Клинтона.
Ну, хорошо, ну, Путин через Медведева сменил Путин.
Нет, ровно не так.
В Азербайджане то же самое же, сын Алиева правит.
Так это мое утверждение не в том, что это так или не так. Мы с вами оба знаем, что это так. Вы правы.
Да.
Но мы сейчас задаем вопрос. Ведет ли это к надежности России, окружение диктатурами и сатрапиями, или это ведет к ненадежности? Вот в чем дело.
Ну, Сергей, я могу вам привести Украину, где демократия уже достигла, по-моему, окончательного победы.
А я вам приведу в пример Украину, ту же самую, которой манипулируют Штаты, а могли бы манипулировать мы, если бы мы не были идиотами. Мы 20 лет не манипулировали Украиной, а давали взятки напрямую президенту Украины. Вместо того, чтобы давать взятки ему как пахану и игнорировать страну, мы могли купить эту страну с потрохами, всю ее элиту купить с потрохами. Они бы здесь вот на четвереньках ползли бы к Кремлю сейчас. Значит, мы позволили, чтобы всю элиту скупила на корню Соединенные Штаты Америки. Украина манипулируют Соединенные Штаты Америки, а мы нет. Ровно потому, что мы вели себя как идиоты, как безнравственные, недальновидные, неумные люди мы вели себя. Мы 20 лет занимаемся Украиной негоже, неправильно, непозволительно. Мы у себя под боком, в 700 километрах у нас Харьков, может быть, вы не в курсе, разрешили Америке скупить всю элиту. Мы разрешили это сделать. А взятки, которые мы давали со всем верхам, высшим людям в Украине, на Украине, взятки, которые мы давали совсем по верхам, хватило бы, чтобы содержать 1 000 000 прихлебаев в Киеве. И эти прихлебаев все бы вякали за нас, все бы лаяли за нас, а не за Америку. Значит, то, что мы пропустили Украину, это не судьба. Это не судьба, это не происшествие историческое, которое произошло с нами. Это не взрыв вулкана, это не метеорит. То, что мы пропустили Украину, это безнравственное поведение наших элит, которые были идиотами, кретинами. И сейчас мы получили это. Потому что мы все это проиграли. Мы проиграли. Проиграв, обвиняем Америку. Америка вошла в пустоту. Извините, а почему вас там не было в момент, когда туда зашла Америка? Почему вас там не было, я спрашиваю? Вы где были в этот момент, товарищи? Значит, вас там не было, Америка зашла в пустоту, правда? Америка что там, воевала с нами в Киеве? Нет. Америка покупала даром брошенных, по кюветам брошенную всю украинскую элиту. Которая готова была за пряник отдаваться. Понятно? За тушенку, за доллар, за 10 долларов. Почему вас там не было? Вас там не было? Потому что вы недалекие люди. Спасибо. Продолжаем дальше. 7373948. Америка им виновата. Америка виновата.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Равиль, Подмосковье. Я уже с вами общался.
Прошу
неоднократно.
Вас. Да.
Я уроженец Таджикистана. И вот по поводу Имамали Рахмона я хочу сказать, что... В 93-м году это единственный человек, который, в общем-то, взял всю ответственность и возглавил страну.
Хорошо,
при нем, подождите, сейчас прошу вас. При нем, в общем-то, были подписаны все соглашения мирные. Остановилась это гражданская война, братоубийственная.
Да.
Вот. Ну, а то, что долго у руля, пока, по-видимому, нет замены такой, чтобы это самое мог продолжать в том же духе, чтобы как бы единение народа было.
Я теперь задаю вопрос все-таки свой. Можно? Значит, мой вопрос заключается в том. Для России, вот я живу в России, я гражданин России, я ее знаю очень хорошо, ну, по крайней мере, от Комсомольска на Амуре до Москвы. Я хорошо ее знаю.
Да-да, я тоже гражданин России, я тоже так же ездил, как
люблю,
и вы.
Люблю свою страну, очень хорошо. Вот скажите, пожалуйста, то, что мы окружены сатрапиями, в том числе наследственными сатрапиями, это для нас выгодно или невыгодно? В долгую и в короткую. Вот мой вопрос, это просто.
Если стабильность сохраняется, если развивается страна, да. Это и было и при царе, семейные, возьмите, династии промышленников Морозовых тех же.
Да.
Если оно дает государству прибыль, дает работу, дает спокойствие, единение...
Да.
То я думаю, что ничего здесь такого плохого
вы
нет.
Вы сравнили с Морозовыми?
Самое главное, чтобы с головой дружили, вот в чем дело.
Вы сравнили с Морозовыми, то есть вы указали мне на эпоху, которая прямо привела к слому Великой России, Российской империи.
Ну да.
Значит, по-вашему, это и есть символ стабильности?
Не, ну то, что делал Павка Морозов, по-видимому... Это я говорю из того, что я видел, то, что я читал.
Извините.
Сергей, значит, ну, вот
меня вы... интересует стабильность моей страны. Я задаю вопрос цинично, практичный. Даш, давайте порассуждаем.
Давайте.
Мой вопрос заключается в следующем. Я сижу себе на Новой Риге, и я хочу, чтобы моя страна, а, процветала, б, служила притягательной силой для всех окружающих стран вокруг себя, то есть она была бы притягательна как центр развития, как центр прорыва в будущее. Вот это мой интерес. Да. Абсолютно практичный, вульгарный интерес, основанный на выгоде. На выгоде.
Абсолютно справедливо, я
считаю. Да, дальше. Я знаю, что за поясом сатрапий у нас нестабильный мир. Исламское государство, запрещенное на территории России. За поясом сатрапий. То есть пояс сатрапий, который нас отделяет от нестабильного мира. Однако нестабильный мир посылает своих агентов. И уже в Афганистане агенты нестабильного мира борются с другими агентами нестабильного мира.
Да.
Талибан и Исламское государство, запрещенное на территории России, схлестнулись уже в Афганистане. Значит, я понимаю, что нас отделяет от этого хаоса горстка сатрапий. Горстка сатрапий. Я спрашиваю, насколько это эффективно и насколько это стабильно.
Ну вот вы сравнили с Украиной. Мне кажется, что это не очень правомерно, потому что Янукович-то не Рахмон. Янукович, который никак не контролировал элиты. Вот здесь-то мы и проиграли. А Рахмон, как сатрап, да, он контролирует абсолютно все элиты, я так понимаю.
Я считаю, если
он грамотный сатрап.
Я считаю, что мы имеем дело с конечной ситуацией. Я говорю, не философски конечной, а в счете на десятилетие. Конечной ситуации, когда мы ставим на сатрапию. Мы ставим на сатрапию в Азербайджане, мы ставим на сатрапию везде.
А что там еще может быть?
Значит,
что там еще может быть, кроме сатрапии?
Я не знаю, что может быть какая-то форма парламентской демократии, но мы ее видим в Киргизии, она ужасна. Она ужасна.
Да.
Значит, я не знаю, что. Но я знаю, но я точно понимаю, что то, что наша ставка на сатрапии, на наследственные сатрапии в Азии, всюду в Азии, с моей точки зрения, у меня вызывает опасения. Но у меня вызывает опасения. Потому что рано или поздно эта фигня сломается.
Так все сломается рано или поздно. Просто что-то быстрее.
Нет. Нет. Сели мужики, в париках. Несколько. Взяли гусиные перья, листы бумаги и нарисовали Соединенные Штаты. Соединенные Штаты Америки, нарисованные на бумаге группой мужиков, страна. Они ее просто нарисовали.
Они изолированы только океаном от всего вот этого вот...
Но они ее нарисовали.
От этих всех нестабильных регионов.
Ну, у них нестабильная была Мексика. Собственно, Техас был нестабильный. Он был нестабильный. Значит, они нарисовали страну, которая была нестабильной, внутренними противоречиями раздиралась и так далее. Нарисовали страну, которая работает. Соединенные Штаты работают. 200 лет просуществовали, нарисованные на бумажке. 200 с лишним.
Ну, стабильно работают, они существуют гораздо меньше.
Но они работают вот все эти 200 с лишним лет, будучи нарисованными на бумажке. Они же выдумка. Они же просто выдумка. Правда? Да. Выдумали себе страну и сами в ней живут. И молодцы. Значит, поэтому я не знаю. Обязательно ли сатрапия стабильна, а не сатрапия нестабильна? Я не знаю. Я спрашиваю.
Но вам нужен Таджикистан как Америка, сильная процветающая страна? Вот как ну, вот Россия.
Мне нужно понимание, что это санитарный пояс России.
Да, и он за это
Азия – санитарный пояс, да. Пояс России. Мы там всегда будем сажать сатрапию? Это стабильно? Вот вопрос. Вопрос простой. Это стабильно, это нас стабильно защищает от хаоса. Алло, здравствуйте, или нет?
Да, здравствуйте. Да. Здравствуйте, Николай из Москвы. Да. Одновременно с вами тоже был в Красноводске, как ни странно, как в Керчи, но практически с 70-х годов в Средней Азии проживал и наблюдал наши действия в Афганистане. В общем, и Средняя Азия вся с напряжением наблюдала наши действия в Афганистане. И как только мы там обанкротились и вышли, они имели возможность разбежаться, потому что они поняли. Ну, а до этого, я хочу сказать, все же видят, как мы во Вьетнаме действовали, как мы действовали на Кубе, и как по всему миру. Но это ерунда. Средняя Азия, там уже давным-давно Китай, уже трубопроводы тянет, и то, что мы порвали сейчас с Туркменией, только потому, что Туркмения выбрала давным-давно Китай конечно, и протащила все туда. Но я хочу закончить. Мы плачемся сейчас по поводу Украины. Весь мир наблюдает, как мы действовали, даже не взяли Мариуполь. И я думаю, что уже давно делают вывод. И это будет второй Афганистан. Но
я говорю о стабильности моей страны. Все-таки пытаюсь вас вернуть к моему вопросу. У моей страны есть интерес стабильности. Я человек, в этом смысле практичный. Если хотите, я киник. Ну, до циника я не дохожу, но до киника уже дошел. В смысле философской школы. Значит, я считаю, что мне плевать на Таджикистан. Но мне нужна там стабильность. И я спрашиваю, сатрапия и диктатура, это есть оптимальная для России форма правления в Таджикистане? Да. Или не оптимальная? Вот и все.
Вы все время говорите о халифате. Халиф это, в общем-то, выбранная фигура. Там эмираты, в лучшем случае, а в общем-то, ханство, да, и паханство. И, в общем-то, там тоже начнется распадаться. Коканд отдельно, Бухара отдельно, Самарканд отдельно. Ладно. Хотя мы там... Я заканчиваю. Разрешите, я сейчас еще...
Да, прошу вас.
Да. Там о Средней Азии можно практически уже забыть. Там, если только Китай не зацементирует это, то, может быть, что-то будет. Вы говорите, мы... элиту на Украине не смогли. У нас то же самое зреет в Белоруссии. Понимаете? Нам бы за Белоруссию уцепиться, а мы на Среднюю Азию.
Не уцепимся мы за Белоруссию. Не уцепимся. Вот Киев можно было делать, как захотели бы, то бы и сделали. Киев был пластилин. А в Белоруссии мы не уцепимся. Там мышь не проскочит без Лукашенко.
Там уже тоже Китай.
Да нет, послушайте, там Китай. Там Лукашенко, который мышь не пролетит. Мышь не проскочит, бабочка не пролетит, птичка не пролетит. Без Лукашенко. Значит, Киев можно было манипулировать как угодно Киевом. И то, что случилось в Киеве, есть безусловный, очевидный просчет, недальновидность и плохое управление со стороны Москвы. То есть Москва вела себя недальновидно и глупо, и поэтому профукала Киев. Ну, Минск совершенно другая картина. Там мышь не проскочит без Лукашенко. Поэтому он ведет к Китаю, и он ведет к Европе, он ведет, он сложно балансирует, всех помаленечку шантажируя. Это его игра. Тут немножко другое. Значит, все, я заканчиваю эту тему, товарищи. Я не могу больше сидеть с этим Таджикистаном. Я опасаюсь сатрапии вокруг России. Я опасаюсь. Я не считаю, что это стабильная форма правления. Нет, я так не считаю. Чего это сам? Политическая деятельность названа. Вот мне интересно ужасно. Минюст назвал 7 видов политической деятельности. Значит, нужно было определиться Минюсту, определить, что такое иностранный агент. Угу. Для этого Минюст должен был определить, а что такое политическая деятельность. И очень интересно, смотри. Они назвали, что же такое 7743, да?
Да.
7743. Сейчас 7743 это рубль-доллар. Смотрите, Минюст для того, чтобы определить, кто иностранный агент, а кто не иностранный агент, кто отечественный агент, и пойди знай, он определил, что такое политическая деятельность. Да, нет, по требованию Владимира Путина, кстати. Владимир Путин потребовал уточнить понятие. Значит, всего 7 видов политической деятельности. Запоминайте, пожалуйста. Первое. Если вы организуете и проводите публичные мероприятия, в том числе митинги, демонстрации и шествия.
Так.
Публичные мероприятия, это важно.
Угу.
Скажи, пожалуйста, а дискотека, публичное мероприятие? Да. Отъезд людей на отдых в Крым, это публичное мероприятие? Да. Это политическая деятельность? Нет. Тогда я не понимаю. Я не понимаю. Значит, смотрите, проведение публичных мероприятий, в том числе митингов, демонстраций и шествий. Это политическая деятельность. Окей, не понял. Сразу не понял. Дальше поехали. Политическая считается деятельность, направленная на получение определенного результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов. То есть, если нужен результат. Если ты, как сказать, работаешь на некий определенный результат, то это политическая деятельность. Понял, согласен. Второе, понял, согласен.
Так.
Но если я хочу какого-то результата, это политическая деятельность. Значит, я буду уговаривать, как-то способствовать, правильно?
Агитировать. Так.
Безусловно, это политическая деятельность. Согласен. Да, также публичное обращение к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на их деятельность, в том числе направленные на принятие изменения, отмену законов или иных правовых актов. Не согласен. Не согласен, что это политическая деятельность.
А что, вы можете...
Если я вижу, как у меня под крыльцом там сука принесла щенков, например, и ясно, что сейчас минус 21,
да,
и холодно, я могу обращаться к органам власти, еще чего-то и так далее? Могу, да, публично, да. В интернете это же публично. Я могу публично писать, пожалуйста, спасите щенков. К всем, ко всю, к людям, люди, мир, добрые люди, и доброе начальство, я знаю, что вы не доброе, значит, прошу спасти щенков.
Повод этих обращений дальше не описывается?
Не описывается, это публичное обращение к госорганам, к должностным лицам и так далее, и так далее. Значит, это не может быть политическая деятельность, это гуманитарная деятельность, не политическая, чушь. Минюст ошибается. Дальше, политикой считается распространение оценок, принимаемых государственным органом решений. То есть, если я оценил решение,
да,
то я занимаюсь политикой.
То есть любая аналитическая статья...
Я не понимаю. Если я решаю, например, по поводу парковок во дворах, это решение государственных органов, или парковок на улице Берзарина или Бирюзова, это решение власти, безусловно. Я решаю, делаю, оцениваю, я даю оценку. Это значит, я занимаюсь политикой.
А вот это вот...
Почему?
Голосование,
а что оценка?
В активном гражданине, вот это вот в приложении, когда мы голосуем.
Это политика, значит, ты занимаешься политикой. Я понятно. Не понимаю, почему. Я не хочу заниматься политикой, но я хочу оценивать решения властей, касающиеся, например, парковок, мусорного бака. Мусорный бак выставляется так, а должен быть так. Хорошо. Да. Мне это не нравится. Я считаю, что когда вокруг мусорного бака летом я вижу, как бегают крысы, это плохо. Значит, это называется, что я занимаюсь политикой. Это абсурд. Минюст, вы ошибаетесь. Дальше. Деятельность названа проведение, а также обнародование социологических опросов. Нельзя. Это часть науки, но они могут что-то формировать. Окей. Это тоже политика. Дальше. Вовлечение граждан в политическую деятельность. То есть, если я хочу спасти щенков, и при этом привлекаю детей, я говорю, дети, давайте вместе организуем, значит, вместе вот что. Нам надо заносить молочко в подъезд, чтобы оно отогревалось. И снова, когда тепленькое на батарее, и снова давать щенкам. Это политическая деятельность. Это абсурд.
Или того хуже,
пустить все политическая деятельность. Все политическая деятельность. Я не понимаю, товарищи. А также финансирование. Если я финансирую, я как? Я, например, купил литр молока для детей, а дети будут давать щенкам молоко. Дети будут. А я не могу, папа на работе. Дети пусть делают. Дети, причем не только мои. Значит, это политическая деятельность. Я хочу это обсудить после новостей обзора печати.
Обзор прессы.
Доброе утро. Националистические лозунги не пустят на выборы в Госдуму. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Взять на общественный контроль предвыборные лозунги партии и не допустить на выборах распространения националистических настроений призвал глава Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов. Участников, собственно, призвал он участников форума ОНФ из регионов Юга России и Северного Кавказа. По этому вопросу может быть подписан межпартийный меморандум и лидеру движения Владимиру Путину предложит поправить стратегию национальной политики. Абитуриент пропустят через региональный фильтр, как стало известно «Коммерсанту», экспертный совет при Миноборнауке определил первые 11 вузов, которые будут опорными университетами, объединившись с другими учреждениями высшего образования в своих регионах. У Киева и Донбасса не сходятся курсы обмена, но, правда, речь не об обмене валюты, а об обмене пленными. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе, подписанный почти год назад, далек от полной реализации, пишет «Коммерсант». Некоторые из 13 пунктов выполняются лучше, по другим прогресс совсем не заметен. К числу первых до недавнего момента можно было отнести вопрос обмена пленными. Вместе с тем, к середине января процесс практически застопорился. Ну, подробнее об этом читайте сегодня на первой полосе газеты. 10.36, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Меня упрекает, значит, секундочку. Сейчас я найду это сообщение. Вы не правы, 10-й. Прописано, что публичное обращение представляется политикой, если вы призываете на изменение законов. А просить приютить щенков — это не политика, говорит Максим. Нет, Максим, позвольте мне прочитать по тексту. Значит, политикой называется в новом определении Минюста. Значит, давайте будем точны и будем внимательны к словам, правда же? Значит, публичный призыв. Сейчас я найду это. Публичное обращение, послушайте меня. Публичное обращение, вы что? Политика, ну, в том числе. Публичное обращение к государственным органам, публичные обращения во множественном числе, государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на их деятельность. Ну, то есть, понятно, да? То есть, на их деятельность оказывают иные действия и обращения. То есть, нельзя обращаться, оказывая влияние на их деятельность. Если вы обратились к органам местного самоуправления с просьбой публично в интернете, просто у себя в Фейсбуке, написали, что вам нужна песочница, это есть публичное обращение, оказывающее влияние на их деятельность. 100%. Но оказывают тут... влияние на их деятельность.
Да, но в том числе...
Это политика. Это значит заниматься политикой. Определение Минюста. Да.
Тут написано «в том числе направленное на принятие изменений и отмену законов и иных правовых актов».
Да. Но нет,
но это в том числе.
Принципиально важно. Оказывающее влияние на их деятельность. Значит, да. Я обращаюсь следующее. Я говорю, например, что у нас во дворе, ну, к сожалению, там летом в теплые вечера на детской площадке заседает отребья какие-то, нехорошие молодые люди, ведущие нездоровый образ жизни, вот, пьющие крепко, и добавок на весь двор ругающийся. Нам это не нравится. Я говорю об этом в интернете, то есть публично.
Да.
Все, это политика. Я занимаюсь политикой. Я говорю, а может быть, у нас есть МВД, говорю я, это есть обращение к государственным органам, оказывающее влияние на их деятельность. Да. Или критикующие их деятельность. Значит, я занимаюсь политикой. Точка. Это политическая деятельность.
Но я не понимаю. Да, этого. Получается, что они как будто бы пояснили, что имеется в виду. То есть, вот в том числе направленное принятие. Но на самом деле под это можно подписать все, что угодно.
Минюст заблуждается. Значит, я так понимаю, что присаживаясь на унитаз с утра, я уже занимаюсь политической деятельностью. С точки зрения Минюста. Я не понимаю, потому что невозможно не заниматься чертовой политической деятельностью, если их почитать.
Да.
Все, что я говорю публично, а я лично непрерывно пишу все в соцсети. Постоянно.
Да, кстати, результаты опросов, голосования.
Постоянно, непрерывно я пишу в соцсети. Да. Непрерывно. Всякую ахинею. В том числе оказывающую влияние на действия государственных органов. Наверное. Но они же не идиоты. Значит, если вокруг них что-то говорят, они это слышат. Да, это то, что они слышат. Они, безусловно, конечно, оказывают влияние на их деятельность. Да, обязательно. В том числе я их критикую или, наоборот, хвалю. Значит, это оказывает ли? Да, оказывает. Значит, я занимаюсь политикой круглосуточно.
Да.
Нифига себе, политический деятель.
Угу. Главный причем.
Я один из главных политических деятелей. Да. Вот террас. Тогда Навальный выше меня раз в 10 политических деятелей. Тогда крупнейший.
Навальный
крупнейший тогда государственный деятель политический.
Он-то себя считает.
Ребят, что вы напороли-то, Минюст? Чего вы напороли? Что вы понаписали, умники? Ну, голова где была? Что вы описали? Я с детьми спасаю щенков под крыльцом. Значит, финансирую это мероприятие и публично обращаюсь к местному самоуправлению, что это неправильно, что животные вот так вот плодятся под крыльцом у нас. Что это неверно, что-то неправильно у нас в районе. И это политическая деятельность с вовлечением в нее малолетних. Я так жду, что мне закуют руки в кандалы скоро. В этом суть, что ли, или что? Правильно, ребят? Да?
Yeah.
давай копаться в чужих деньгах, хочешь?
Давайте.
Ну, это милое дело, давай пообсуждаем этих блогеров, вот этих всех Варлам и так далее. Я все время думаю, на какие же шиши он все время ездит, ну, кроме халявы. Mm-hmm. Ведь наверняка свои деньги тратит, ну, хоть где-то стакан сока где-то покупает.
Ну, Варламов-то. Ну да, кофе, там, булочку.
Да, Варламов. Вот это все. Ему, например, билет на халяву. Ну хорошо, а он зашел в аэропорт и купил кофе с булочкой. Ведь свои потратил. Ну откуда же он их возьмет? Он же нигде не работает.
Подожди, вот Варламов?
Варламов фотографии сейчас вот из Грозного размещал.
Муслент, это не варламовская, это новая СМИ у нас появилась. Московский новостный.
Варламов сейчас был в Грозном.
Да.
Билет туда-обратно, гостиница там или нет гостиницы, такси, кофе с булочкой, иди сюда. А где взял деньги, интересно? Что ему же не американский посол выдает, нет?
Мы хотим в это верить.
Мы хотим в это верить. За 1000 просмотров на YouTube можно заработать от 1 до 20 долларов. Брехня. Доход от собственного... Ну, я бы иначе заработал. Доход от собственного блога может исчисляться пятизначными числами в месяц. Пятизначные это что у нас? Это 10 000.
10 000.
Рублей. Рублей? А? Ну, почему-то перед этим был доллар. Значит, 10 000 долларов... Дайте я прочитаю фразу. Я не могу. Это российская газета. В ней ничего невозможно понять. Понятно? Это газета, которая размещает эти самые... Калейдоскоп, как называется? Гороскоп.
Гороскопы.
Газета с гороскопами. Поэтому в тексте ничего невозможно понять. Редакторов нет в газете ни одного, не важно. Скажите, пожалуйста, значит, смотрите. За 1000 просмотров...
За 1000, да.
За 1000 просмотров на YouTube можно заработать от 1 до 20 долларов. Запятая. В том же предложении. А доход от собственного блога может исчисляться пятизначными числами в месяц. Значит, разговор продолжается в долларах. Значит, можно 10 тысяч долларов заработать.
Но я боюсь, что...
Я бы не стал работать на радио, если бы это можно было. Я бы не стал работать на радио. Клянусь, в тот же день бы уволился. Правда?
Правда, я вам не верю.
Нет?
Не может быть.
Хорошо, смотрите. Значит, Макс Галополосов. Значит, комментирует чужие хорошие 7 миллионов подписчиков.
Да.
7 миллионов подписчиков. Комментирует чужие видосы, но смешно комментирует. И так далее. Дальше. Значит, фэшн-блогеры. Огромное количество
девочек. Это отдельная история, да.
Да.
Бьюти-блог.
Модный лук, прически, маникюр, бьюти-блогеры, авторы блогов на тему красоты. Значит, они все, оказывается, безумно богатые
это
люди.
Да, это самые популярные, да? Блогеры, вот эти бьюти-блогеры рассказывают, как делать, ну, модные прически, как краситься.
Научите меня,
вот
я хочу срубить бабла. Научите меня, пожалуйста. Смотрите, Женя Баженов занимается кинокритикой, Bad Comedian. Дальше, онлайн-образование, видеокурсы, кулинария, путешествия, обзоры ресторанов, гостиниц, полезные советы, лайфхаки и так далее, и так далее, и так далее. Значит, российская газета сегодня ориентирует нас на то, что мы можем по десятке, по котлете баксов, котлету баксов в месяц рубить, совершенно ничем не занимаясь, а просто сидя, упершись носом в телефон, в свой мобильный, что мы и так делаем, но за бесплатно. Ну, это же ужасно.
Почему ужасно? Это замечательно, как такое...
Нет, ужасно, что я не зарабатываю. Я хочу зарабатывать точно так же. Я хочу научиться. Товарищи,
давайте
теперь...
придумаем вам блог.
Блог.
Блог,
и да. Что там будет? Что там
вот,
будет?
Вот
что
это
там?
Вопрос.
Вот что?
Вот
надо, вопрос. Надо что-то, что купят. Надо что-то, что будет 7 миллионов подписчиков. Но не политика.
Так, ну, бьюти-блог, не знаю.
Бьюти-блог, я мог бы.
Вы могли бы, да?
Я мог бы. А что, а в чем?
А почему нет, кстати?
А в чем? Я мог бы давать советы. Советы давать не обязательно, если тренер футбольный или тренер ЦСКА, недавно его показали в какой-то рекламе, я видел мимолетом, тренера ЦСКА, он в какой-то рекламе чего-то рекламировал. Значит, сам он безобразен, но воспитывает атлетов. Он воспитывает атлетов. То есть это можно быть безобразным, но воспитывать красавцев, правильно? Это нормально.
Нет, ну ладно, вы же не прибедняйтесь, так уж прямо
Ну что еще, что еще?
Так...
Разбежались по блогам, братцы. Разбежались
я
по
тоже,
блогам. Позвоните блогеры.
Я тоже не в теме.
Не в теме. 7373948. Позвоните блогеры, которые имеют по 10 тысяч в месяц. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, здрасте. Так они же там все потихонечку развиваются, все эти блогеры. А я смотрю, они вот уже 5 лет в ЖЖ сижу, я не знаю, почему вам не предлагают? Вам же дают вроде за машины какие-то, нет?
Машины-то дают мне, но я должен потом в эфире сказать, что свое мнение. И если это не BMW, то чаще всего и не мини, то чаще всего у меня мнение, ну, какое-то так себе. Кстати говоря, знаете, что мне с 4 числа дают полностью электрический гольф? Полностью электрический. Вообще нет двигателя внутреннего сгорания. Вообще никакого. То есть электрический все.
Как троллейбус. А вы начните их ругать. Может быть, они нет. За то, чтобы вы не ругали, будут давать вам деньги.
За блок. Я беру сейчас полностью электрический гольф с восхищением, восторгом, предвкушением. 4 числа мне дают. Очень жду. Значит, смотрите. 7373-948. Алло, здравствуйте. Как капитализировать свое участие в интернете?
Да, здравствуйте. Макс Фарарей, видеоблогер с Ютуба.
Да, ну расскажите, как вы 10 тысяч рубите баксов в месяц?
А вы знаете, я участвую в проекте «История мемов», там 800 тысяч подписчиков, и, честно говоря, 10 тысяч долларов у участников проекта никогда не бывает.
Тогда российская газета знает кого-то, но не вас.
Насколько бывает?
А я вам так скажу, в Канаде 1000 просмотров за 1000 просмотров дают порядка $20.
Ага.
В России меньше $1, и 1000 просмотров должна быть коммерческой.
Подождите, то есть от начала до конца?
В смысле? Нет, я имею в виду коммерческий просмотр, это тот, который...
Ведет к клику.
Идет с рекламой. Угу. То есть, если у человека AdBlock на компьютере, то просмотр не засчитывается.
Но платят не за клики, а за то, что он просто посмотрел, а если он посмотрел 5 секунд...
Учитывается. Главное, чтобы он увидел рекламу.
Видел. А я, ну, смотрите, градация рекламы может быть. Посмотрел 5 секунд, посмотрел рекламу полностью и кликнул.
Не-не-не, это не важно.
Это не важно. Значит, тогда надо писать такой блог, который будут смотреть в Канаде и в Штатах.
Да, в идеале.
В идеале.
А это какой? Тогда будут бабки.
Это должен быть какой блог?
Естественно, англоязычный и, естественно, такой блог, который смог бы завлечь англоязычную аудиторию. Максим Голополосов плюс 100-500 пытался вести свои шоу на английском языке, но вот как-то не зашло.
Не пошло, да. Ладно, спасибо, интересно. Еще.
Так это он плюс 100-500.
Это плюс 100-500, мы его знаем. Мы да, помним, здрасте. Да. Знаем
про что. Доброе утро, Сергей.
Да.
Вот сейчас приболел еще до вашего разговора, искал заработок в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, так
всегда. У вас свиной грипп? Скажите сразу.
И, значит, 600 рублей максимум обещают, за 3 недели можно заработать.
У вас свиной грипп или что?
10 кликов делает, там в день больше не пропускаю.
У вас свиной грипп или что?
Ну, слава богу, не свиной, но грипп.
Не свиной, но грипп. Слушайте, он может потом обратиться свиным. Будьте очень осторожны. Любой не свиной грипп может оказаться свиным в результате. Ты знаешь?
Нет.
Можно я быстро вам скажу про свиной грипп? Секундочку.
Ну, Камчатке эпидемия.
Ну, вот в том-то и дело. Секундочку, где у меня это было? Сирия, халифат, подорожает. Где-то у меня была Камчатка. Где-то была Камчатка, я ее забросил куда-то на Камчатку. Вот, нашел. Число заболевших свиным гриппом на Камчатке приблизилось к 40. Значит, и 15 детей из 40. Представьте, все, смех закончился. 15 детей, представляете их? Дальше. Смертельных исходов к настоящему времени не зафиксировано, говорит Марина Волкова. Значит, тем самым она опровергает сообщение. Действительно, на выходных скончалось 3 человека, говорит она. Но эко невидаль. Ну, в смысле?
Это цитата Сергея.
Да. Она говорит, у нас Камчатка огромная, померли 3 человека в больницах. И чё, говорит она? Ну и дальше чё, а? Нормально?
Действительно.
Нормально. Говорит, Камчатка, посмотри, говорит, где на карте подойди, говорит, носом уткнись, говорит. И посмотри, говорит, краев не видать Камчатки-то, если носом уткнуться-то. 3 человека погибло, и чё?
То есть она гордится такими успехами.
Ну и что пневмония? Она говорит, они от пневмонии погибли. Все говорят, ну они же от пневмонии, мать.
Да, пневмония — это осложнение после этого.
А она говорит, ну и что, говорит? Пневмония сама по себе, грипп сам по себе, говорит, ну и что дальше? Понятно? Отметим, что количество заболевших свиным гриппом... А вы боитесь заразиться?
Нет.
Чего вы на работу ходите? Вы вот дышите в этот микрофон.
Да, вот микрофон мне не нравится.
А кто в него дышал?
Вот это мне не нравится. Мне, в принципе, это не нравится.
А? У меня был до этого... В смысле, я никогда не дышал в эти тряпочки специально.
Вот вам везет.
А вы прыскаете какой-нибудь мерзостью?
Я протираю.
Что вы делаете, чтобы не заболеть? Жрете чеснок, я знаю.
Я, ну да, я люблю там чай с мятом, с мятой соберусь с лимоном.
Это не то, что... Это не спасет вас. Нет, никак.
Стараюсь меньше ездить в метро.
Имбирь и лимон разжижают кровь. Больше ничего.
Как иммунитет повышает.
Ну и разжижает кровь. Если у вас есть, например, порезы какие-то, кстати, кровоточивость, то лучше не пить имбирь с лимоном, дать зажить, а потом можно опять хлестать. И если язва желудка, кстати, тоже нельзя пить имбирь с лимоном, потому что эта язва фиг заживет.
Ну, вроде язвы не замечены.
Ну, я просто вот вам говорю, что они, в принципе, разжижают дико кровь. Вот и все. Да!
Не, ну когда лимон, понятно, какая...
И имбирь то же самое. Имбирь даже еще сильнее. Имбирь еще сильнее, чем лимон. Да, да, да. Ведет. Если язва есть, то это плохо.
Да никак, никак, я ничего не делаю абсолютно.
Ничего не делаешь? Да.
Более того, в спортзал хожу. Уж куда более...
В спортзал ты хочешь? Да. Расскажи об этом поподробнее.
А зачем? Ну, в смысле, это такая вполне себе банальная история. Ну, тренажеры,
Ну, за тобой раньше не было замечено подобного?
Что да, ты, я когда...
Наступление старости отмечаешь, что ли?
Примерно.
Приближение 30 лет?
Да, я чувствую, знаете, остеохондроз, как мне кажется, сколиоз. Нет,
скажи. Какой-то ужас вообще. Сколько тебе сейчас? Я беру знаю, сколько тебе сейчас?
28, мне не
стыдно. 28?
8.
А кому же было 29?
Вы думали 17, да?
Тебе было 29?
Нет.
Ты что, как Бенджамин...
Баттон.
Тебе было 29?
Нет, мне не было 29,
честно. Я тебе скажу, что
это хорошо. Это ужасно.
То есть скоро 30, пора в спортзал.
Да, сколиоз, остеохондроз, спина болит, голова болит.
Нет, ты специально ходишь, какие-то мышцы качаешь отдельно.
Нет, да, серьезно, да,
ягодичные мышцы качаешь отдельно.
Поэтому только бассейн и вот это, как называется, не степпер, а эллипсоид. Да, все, что мне можно сделать.
А почему?
Нагрузка на спину неправильная, она может только усугубить ситуацию со сколиозом и остеохондрозом.
Если ты будешь приседать со штангой, какая у тебя нагрузка на спину?
Это очень серьезная, поэтому с грифом, со штангой уже нельзя.
Нельзя?
Нет.
Интересно. Вот что делает Даша для защиты от свиного гриппа, пожалуйста. Кажется, она идет прямой дорожкой к этому делу. Слушай, будь осторожна. Алло, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Гурген, да.
Сергей, вы знаете, вот что касается здорового образа жизни...
Давайте, как вы спасаетесь от свиного гриппа, прошу вас.
Простите, свиной грипп, я не совсем понял. Вы имеете в виду моя панацея?
Как вы спасаетесь? Ну, сейчас каждый человек
очень
должен подумать.
Просто. Как? Мне не платила фирма Bayer за ее аспирин, но я пропагандирую ацетилсалициловую кислоту.
Но это то
она
же самое,
разжижает
что...
кровь.
Она разжижает кровь, то же самое, что твой имбирь, да.
Она не совсем. Есть еще такая вещь, как петрушка. Самая обыкновенная банальная петрушка, как диуретик.
Да.
Если пить большое количество жидкости, я советовал бы и рекомендовал бы всем не специальные воды, которые сейчас в моде, вот эти детские, агуши и что-то прочее, а самые обыкновенные бон-аквы, вот эти все, без газа и некоторое количество петрушки. Потому что петрушка обладает, помимо диуретического эффекта, она еще обладает... с спазмолитическим эффектом. Вообще удивительный совершенно продукт этой природы. Сергей, вы знаете, я задумался о том, из чего мы, в принципе, получаем витамины.
Да.
И то, за счет чего мы живем.
Я знаю, у меня пластиковая баночка около рукомойника, я из него получаю витамины.
Это нам так кажется. Дело в том, что моя матушка имеет непосредственное отношение к медицине, и она, я неоднократно с ней, ну, скажем так, консультировался, что можно принимать из этих патентованных средств. В результате она сказала, что все очень плохо усваивается через интестинальную систему, то есть через ЖКТ, желудочно-кишечный. И лучше всего все-таки принимать в естественно.
Так что же вы петрушку внутривенно принимаете, что ли?
Нет, пока нет.
Внутримышечно.
Пока нет, но петрушка, вы знаете, рыбное филе, это единственное, что я могу...
А что вы верите? Треску или ставриду, или, может быть, какую-нибудь семгу?
Тилапия. Я себе позволяю иногда, когда деньги позволяют.
Вы гурман, да.
Габиё, так называемое, это спинка трески.
Судачка. Судачка.
Судак – это великолепно.
Судачка, заливно.
Я люблю лосось. Дело в том, что, в принципе, то, что мы употребляем, в данном случае изобилует вот этими... 3 омега-жирными полиненасыщенными жирными кислотами, если я не ошибаюсь. Да,
да.
Как это очень сложно называется. И, по крайней мере, это то, что дает витамин. То есть витамин. Некую жизненную энергию для нас, для всех.
Все.
Как и чеснок.
Ну все, ну все. Но все равно лучший хит – это то, что вы сказали, что интестинальная система не способна принять крупные молекулы, и поэтому вы петрушку принимаете внутривенно. Все-таки это самое хорошее было.
На секунду мне показалось, что мне 78, а не 28.
Ну что,
обожаю эти темы.
Тебе нравится, да?
Да, обожаю.
Старушечье что-то такое.
Старушечье, такая бабдашка.
Ну деть, бабдашка. Ну деть, да, на эту тему. Как вы спасаетесь от гриппа, ребят? У нас осталось пару минут. Значит, я вчера был в одном шопинг-центре. И там я видел девушек, которые мгновенно красят другим девушкам ногти.
Да.
Это прям вот прям
такие
посереть.
Такие стенды, да. Стенды, это экспресс-маникюр.
Я видел, что это девушки, они все были в марлевых повязках. Больше того, в марлевых повязках медицинских.
Да.
Больше того, азербайджанцев в электричке избивали вот эти вот хулиганы битами. Значит,
тоже в марлевых повязках?
Тоже в марлевых повязках. Обратите внимание, что они...
Я
не говорю, нет, они просто интеллигентные люди, потому что они все, нет, не все были в марлевых повязках. Это не была форма атакующих людей, чтобы с целью быть неузнанными. Они просто действительно не хотели никого заразить. Вероятно, Хазин уже пришел. Хазин, я вижу его, как волк, он бродит по коридору. Ну вот, значит, Хазин после нас. Так вот, они, значит, были в марлевых повязках. Я вижу, что все больше людей ходят в марлевых повязках.
Ну, говорят, что это только усугубляет, то есть это... место, где микробы только распространяются еще быстрее. То есть марлевая повязка нужна только болеющему человеку, чтобы не заразить других.
Ну, да.
А если ты сам еще, в принципе, здоров и крепок, то марлевая повязка тебе может только навредить.
Как вы спасаетесь от гриппа? 7373948. Дайте народный какой-то рецепт. Все-таки нам нужно докатиться до уринотерапии. Давайте, уринотерапию предложите. Нет, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте. Да. Вы обсуждали Тамифлю?
Нет, еще не обсудили. Давайте мы обсудим.
А его нигде нет в Москве.
Его весь скупили, да. Насколько я понимаю.
Да-да-да. Его вообще нет ни в Москве, ни в Воронеже.
Скажите, пожалуйста, а хорошо, а оно есть другие города в России? А есть еще Алибаба, а есть еще eBay, может быть, там купить?
Возможно.
Вот я загляну.
Нам писали фармацевты, да. Что аптеки специально удерживают Тамифлю, чтобы подождать разгара эпидемии, и тогда засандалить цены. Там такие.
В баню, водка наша, все, пишет Артем. Ну, не
водка
знаю.
Зло.
Водка не знаю. Зло. Судак, мы постоянно раньше возле плотины ОПГЭС этих судаков ловили. Часть продавали, часть жарили, либо уху варили. У него такой молочный вкус, говорит 44-й. А оксалиновая мазь хорошо помогает нам здесь, в Харькове. Пишет нам харьковчанин. Иди в Харькове, что хочешь, поможет. А мы здесь на 700 километров севернее. Сами подумайте. В движение.
Подъем. В движении.
В движение, ребят. Давайте посмотрим. Значит, тын-тын, 3 балла. Вообще Москва пустая. Ребята, значит, в Москве езда счастья. Кругом все едут. На шоссе энтузиастов. Сейчас посмотрю все. 5 километров в час. Но это вот местное такое. Ну, вы знаете, у них специфика. Значит, 7 километров в час на Нижегородке. И 10 километров в час. 10 уже в текстильщиках. Разогнались, ребята. Значит, все остальное едет и очень прилично. Балашиха стоит. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. В движении. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Иван, Московской области. Значит, еду сейчас по Новорязанскому в область, да. Коломны. Пробка по левой стороне на въезд в Москву в районе Капотни.
Да, там не фуры вот эти?
Да, фуру оттащили, одна машина легковая, но затор еще остается.
Спасибо. Большой затор на Новорязанке в Москву. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, где вы?
По поводу котельников, объезжайте через Белую дачу. Дорога свободная, 10 минут до МКАД.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте. Где едете?
Сергей,
что видите?
Да, здравствуйте. В Балашихе растащили ДТП, которое в сторону, да, Москвы.
Да.
Так что сейчас там движение нормально. А так дальше МКАД свободен.
Ну так, типа пока красная на Яндексе. Типа пока красная.
Да. Ну да.
Ну, да, видимо, нормализуется вот-вот. Мы провели этот выпуск, Даша, ты будешь удивлена.
Да.
Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 25 января.
Подъем.